Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй на дров, Сережа!
Часов 39 минут, вторник, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте, Дарья.
Да, доброе утро.
Здрасте. Значит, смотрите, летчики, пожалуйста, позвоните 7373948. Пилоты, скажите, что нам пишет коммерсант? Коммерсант нам пишет нечто, что совершенно волосы дыбом.
Пугает.
Значит, на самом деле пилот... который управлял, первый пилот,
да.
Он управлял все время самолетом, там не было ничего, он управлял, он из режима взлета, скажем, там набрал несколько сотен метров, 250, да, и потом он совершенно спокойно начинает его сажать в воду, то есть каждую секунду пилот управляет самолетом, пилот делает то, что он хочет, каждое его движение... Это не вынужденное движение в экстренной ситуации, а он планомерно, четко, спокойно сажает самолет в воду. Штурвал все время под контролем. Вообще все под контролем. Как это может быть?
Вот эксперты считают, что причиной трагедии могла быть дезориентация пилота в пространстве. Как это? Набирая высоту в темноте, над
он
морем.
Он сажает его, он волевым образом, он все время ведет самолет. Алло, здравствуйте, слушаю вас, вы пилот.
Сергей, меня зовут тоже. Очень приятно, Сергей.
Здравствуйте, да. Да.
Летаю я уже 34 года только на международных линиях в Аэрофлоте.
Ага.
Командир корабля. Ну, прочитал я сегодня, разумеется, эту информацию.
Ну, вот как быть? Что?
В интернете. Я вам скажу так.
А? Простите, сейчас залипал звук. Алло, алло, алло. Да.
Вы меня не слышите?
Нет, какое-то время залипал звук, вот сейчас слышу. Опять не слышу. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить или подойти к окну, или что угодно сделать, а, пожалуйста. 94-й. 7373948. Пилот, который прочитал и думает. Ну, для меня это шок, потому что я всегда думаю, я абсолютно убежден в том, что пилоты, я их просто видел много, они дико уравновешенные характер, знаешь, мозг, а?
Ну, опытный пилот, нет. Но
это еще пойми, ты, если ты посмотришь, например, если ты пилота сравнишь с каким-нибудь, я не знаю, там, барабанщиком из оркестра, из ансамбля, то это разные люди совершенно. Пилот уравновешенный, четкий, спокойный, знает цену своим решениям, все делает взвешенно, проявляет осмотрительность. Но они гениальные люди, пилоты, понимаешь? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы пилот.
Алло, здравствуйте.
Вы пилот.
Да, я, кстати, звонил вам по поводу этого самолета. Я даже не доводился летать на этом самолете.
На конкретно этом?
Да, на 572, да.
Скажите, пожалуйста, ну что это за удивительный случай? Говорят теперь, что он целенаправленно, спокойно, методично, не теряя контроля, разворачивает его и ведет в землю, в воду, то есть.
Понимаете, вот 250 метров 10 секунд, это 25 метров в секунду, это не посадка, это падение.
Падение?
Ну 25 метров, 3-4 метра в секунду посадка, на посадке вертикальная скорость. 3-4 метра в секунду.
Ну, второй вопрос. А мог он думать, что набирает, но он же отдавал штурвал, как же он мог думать?
Значит, бывают такие случаи в авиации, когда авиагоризонт установлен выше авиагоризонта.
Да.
И летчик отдает самолет, а у него все равно по тангажу набор показывает.
Да.
Вот.
А еще говорят, что море...
10 секунд они говорят.
Как будто море было очень спокойно, и он мог видеть звезды. Сказать, но он же не думал, что он в бочке. Это мы с вами из бочки думали бы, где чертово небо, правильно? Но это же он не в бочке. Зачем ему думать, что внизу небо?
Нет, ну это...
В новостях сказали, что он скорость не терял,
да.
Штопор не сваливал.
Нет.
Вот, значит, он падал просто.
Падал, но 10 за 10 секунд какие-то были бы, сказать, там сомнения, что-то попытка дернуть что-то. Нет.
Ну, вы знаете, я говорю, мы, наверное...
Не поймем до конца.
Откровенно эту правду не узнаем.
Ну да.
Но это, наверное, с политикой связано, скорее всего.
Да, вот. Да.
Ну, я говорю, какая-то новая методика. 25 метров в секунду
Да, это понятно. Нет. Если бы он, ну, конечно, если бы он сажал его, как сажают, он бы, конечно, и выставил бы его, как сказать, планируя и так далее. Нет, это понятно, что ж там ошибка какая-то была. Но, может быть, ошибка у него, человеческая ошибка, что он думает, что делает одно, а делает другое. Может быть?
Да нет, не может. Там два человека сидит.
Второй.
Еще там штурман, еще там бортинженер, радист. Ну, кто-то бы что-то сказал, правильно?
Ну, это правда. Это правда.
Но хотя... пять человек вырубилось, как говорится, и все... Что-то им казалось.
Да. Спасибо
могли
большое.
Могли приборы показывать другое? Вот тут пишут, что в сложной обстановке в этой летчик должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям. Так, например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты.
Я
наоборот, приборы
показывали
другое?
Слушай, ну Ту-154, я не говорю, что он большой, конечно, он не очень большой, это не 3-7, 300, это не аэробус 380, Ту-154, но в любом случае он большой. Понимаешь? Одно дело, я понимаю, я когда читаю Сент-Экзюпери, я понимаю, когда он говорит, что они идут в бочке, там в какой-то еще
но
что-то.
Но это где-то в грозовом фронте, понимаете?
В грозовом фронте и в бочке вдобавок. Когда ты крутанешь несколько раз, ты теряешь, где у тебя небо, и тогда, где верх, где низ. Когда ты из бочки вылетаешь, и несколько бочек подряд, ты вылетаешь в эту фигню, значит, конфигурацию, ты можешь первое время не понять, особенности ночью. Тут звездочки, там звездочки, черт его знает, где оно что. Понимаешь? Значит, надо уходить с набором высоты из фигуры. Например, ты крутила бочку на какой-то высоте, не знаю, 800 метров, да? Значит, и тебе надо с набором высоты уходить. А ты можешь, ну, во времена Сент-Экзюпери, ты могла потеряться. Черт его знает, где там это небо, понимаешь? Тут черное. Понимаешь, вот это проблема. Но Ту-154 солидный, здоровый, идет, он все время идет. Он, это как это самое, бабушка какая-то идет покупать булочку. Она тяжелая, это ж тебе не акробат. Акробат крутит там колеса, черт его знает, где она у него. А эта бабушка такая толстая, бабушка идет покупать булочку.
Нет, а потом,
она не может спутать дорогу.
Это во-первых, во-вторых, он же набирал сначала. Одно дело, если бы он ездил ровно, а потом бы какое-то другое решение принял, там, не знаю, на себя, штурмовали.
Майк и все, кто присоединились к нам в последние минуты. Да, мы говорим о сочинском самолете. Сегодня публикация есть в «Коммерсанте» о том, что выяснилось, ну вот «Коммерсант» выяснил, о том, что он целенаправленно, спокойно вел его в море, в воду, ни на минуту не теряя контроля. То есть это он делал. Пилот просто отдал штурвал и так сказать, нам позвонил пилот сейчас, который летал конкретно на этом борте, разбившемся борте, конкретно в этом отряде. Нам позвонил пилот, который сказал, что это невероятно, потому что если бы он сажал его, то он бы шел с меньшей потерей высоты. 25 метров в секунду не характерно для посадки. Но как это выглядит? Выглядит это так, как контролируемый полет. То есть он набирает, а потом спокойно начинает отдавать штурвал и уходить в воду. Мне говорят, может быть, он самоубийца, но послушайте меня. Самоубийца этот немец.
Да, который в Альпы врезался.
Интроверт. Поймите, это военный летчик. Ну, как может быть, я не верю в это. Я не верю. Я верю в то, что немец какой-то тайный, тихошничающий, какой-то странный, какой-то, может быть, немец, который скажем, увлекается какими-то культами, сектами в этом самом, понимаешь, да, индивидуалист, военный, летчик, он на виду. Они его видят всегда, они его видят и в поселке, они его видят и все знают, мужики там и за шашлыком и так далее, они же видят, он не может сойти с ума так, военный летчик не может сойти с ума так, чтобы это не увидели все до единого человека вокруг него, понимаешь, да? Это коллектив, это, ну, это серьезно, это не пришел, отработал, ушел. Тот немец, который посадил самолет в гору, он целенаправленно это делал. Там,
в течение 10 минут он
делал. В течение 10 минут. Но это совершенно разные случаи, насколько я понимаю. 7373948. Тогда что? Я не знаю. Тогда что это может быть? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Валентин.
Да, Валентин.
Значит, вот это вот снижение, которое идет, моторика летчика, я сам летчик.
Да.
Моторика летчика развита таким образом, когда идет интенсивное снижение самолета не по режиму, ты стараешься его удержать и выбираешь рули на себя.
Конечно.
Таким образом, ты начинаешь бороться с этим падением.
Ну да.
И это воспринимается, как будто бы этот человек планомерно шел на посадку. Нет,
а, то есть он меняет конфигурацию, опускает хвостик, и люди думают, что это он как будто конфигурацию посадки его выстраивает.
Конечно, это он боролся, он старался его удержать, чтобы вертикальную скорость снизить просто.
А я понял, спасибо, вы правильно говорите. Он его пытался носик подзадрать, конечно, не теряя скорости. Конечно, и отсюда он приходит хвостом, к воде.
Да.
Понятно, спасибо вам огромное. Вот что говорит, ну конечно, то есть мы не должны думать, что кто-то этот самый, все же умно делается. Самолет не теряет скорости, потому что падает, первое. Самолет, я попробую перечислить, что я понял. Мне говорят, самолет не теряет скорости. Отвечаю, конечно, если он падает, что бы он терял скорость? При падении он не теряет скорость, наоборот, набирает.
Да.
Правильно? Значит, второе. Он его пытается вырвать. Почему он делает, как бы, приходя к земле, ты поднимаешь носик, потом, ну, ты знаешь, посадку?
Конечно, да.
Что ты знаешь? Ха! Даша готова посадить самолет.
Нет, я не готова посадить самолет.
Но ты приходишь к земле, когда ты приходишь к земле, ты его гасишь, носик поднимаешь маленько, чтобы он пришел, он же не плюхается на все колеса. Он приходит сначала на заднее шасси.
Да.
Правильно?
Да.
Значит, ты носик поднимаешь, и в метре от земли ты руту, двигатель выключаешь, ну, не выключаешь двигатель, а убираешь рут, значит, полностью. И он сам по инерции, вот от метра до касания, он сам...
Плюхается, да.
Не плюхается, а под шорох ресниц садится. Потом опускает переднюю стоечку. Ах, вот так все аккуратненько, красиво и все, понятно, да?
Если пилот хороший, то да.
Под шорох ресниц. Теперь смотри, внимание. Почему они подумали, что он увел его на посадку? Потому что он задирал носик. Скорость почему не терял? Потому что падал.
А почему падал,
никто не говорит? Вот же у нас вопрос, да. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, это Максим.
Максим Сураев, да, наш слушатель, спасибо большое. Депутат и космонавт, Сергей, герой наш, да.
Да, Сергей, вот правильно вот предыдущий слушатель сказал, и то, что я вам говорил тогда, помните, когда первый раз мы эту тему затрагивали? Я считаю, что это они вышли на второй режим.
Ага.
И естественное желание, когда у тебя проседает самолет, когда он у тебя начинает сыпаться, естественное желание летчика это все предотвратить и тянуть штурвал или ручку, там, управление на себя.
Да.
Единственное, у меня вот такое впечатление, что я думаю, что они ошибочно, когда взлетали, они ошибочно убрали закрылки, не убрав шасси. Вот я так думаю.
Может быть, да.
И, соответственно, когда у вас меняется конфигурация крыла, соответственно, подъемная сила там,
падает. В зависимости
от того, вы выпускаете, да, или убираете, она у вас сразу падает. Соответственно, как только упала у вас подъемная сила, самолет начал валиться, он начал сыпаться. естественное желание летчика, он тянет штурвал на себя, чтобы предотвратить это. Вот и все. Они просто вышли на второй режим, и это мое впечатление, и просто с этим боролись.
Спасибо огромное. Максим нормальный человек, пишет Адик, и Афанасий пишет: так рад слышать Максима, всем нашим привет. Кто этот Афанасий? Черт его знает. Ну, в общем, привет.
Да, всех с весной.
Спасибо, спасибо, все рады. Летчик был лучший. Как только самолет упал, Квочер сказал то же самое, что сейчас ваш слушатель. Квочер сказал то же самое, что Максим Сураев. Максим Сураев – летчик-космонавт. Но до этого, я думаю, летчик, боевой летчик первого класса.
Более того,
значит, соответственно, они все примерно. Я боялся чего? Я боялся того, что навесят на него, что он сошел с ума. Но это ерунда полная.
Абсолютно.
Ерунда полная. Я думаю, не пытаются ли из этого летчика сделать этот самый. Не пытается ли из этого летчика сделать сейчас вот этого немца, самоубийцу, идиота? Нет, я надеюсь, что нет.
Но это было бы очень странно, конечно.
Смотрите, сейчас Доренко обсуждает Ту-154. В этом же отряде бортинженер Ту-154 на высоте 11 тысяч метров выключил по очереди 3 двигателя. От усталости ему показалось, что все двигатели загорелись. Экипаж, растерявшись, трижды пытался запустить двигатели с рудами на 100%. Спас всех проверяющий, который, ворвавшись в кабину, убрал руды до защелки и запустил один за другим все 3 двигателя. Бортинженера в Новосибирске арестовали. Случай это очень известный в узких кругах, пишет нам один из слушателей. Внимание, еще раз. Летчики, я думаю, сразу поняли. На высоте 11 тысяч бортинженер получил, что-то ему примерещилось, что двигатели показывают, что они загорелись. Он их выключил. Понимаешь?
Да.
Экипаж пытался, значит, руд на 100% воткнуть, а он выключен. Чего его крутить, а он выключен? Понимаешь? Ну нет, зажигание, что ты его крутишь? Это как если бы ты давила в педаль газа, а ключа нет у тебя, вообще нет. Что ты давишь тогда, зачем? Глупости, все забрызгаешь, только свечи, все. Если у тебя, ну, зависит тоже...
От машины.
От машины, да, в некоторых не забрызгаешь, потому что там вообще ничего не произойдет, потому что это электронный прибор. Ну так вот, значит, а тогда вот проверяющий убрал руды полностью, потом завел, как бы, движки, как если бы это все было на земле. И потом вывел и все. Да.
Вот не зря у меня аэрофобия.
И бортинженера в Новосибирске арестовали. Почему у тебя аэрофобия? Почему?
Да вот я боюсь таких ситуаций.
Ну, понимаешь, я тоже боюсь. Почему я и пошел маленечко, послушать лекции про аэродинамику? Потому что я боялся. Я ни по какой другой причине пошел.
Я тоже хочу пойти послушать.
Я пошел со страху.
Я перечитала всю Википедию про все эти авиакатастрофы. Вот когда самолет уходил в штопор, все вот это вот изучил. Все равно пока страшно.
Я люблю смотреть на свою смерть вблизи.
Вот, когда мы приземляемся, вот уже метр остается. Мне не страшно.
Когда я смотрю на смерть вблизи, когда я смотрю на смерть вблизи, мне она понятна, и я ей понятен.
Да.
И я ей понятен, и она мне понятна. Но когда она может на меня спрыгнуть в темной комнате с потолка, вот я бы зашел в темную комнату, и что-то липкое спрыгнуло с потолка. Мне это не нравится. Я не хочу.
Солидарно.
Значит, а видеть сколь угодно ужасное чудовище, так, чтобы я знал, что вот руку протянул, может укусить, это смерть, называется смерть. Ну, хорошо, это мне нравится, нравится. Ну, я понятен, она понятна.
Да.
Понимаешь? Поэтому я полез на этих легкомоторных летать в Мячкове. Поэтому от страха. Я пошел со страху туда летать.
Ну, помогло вам?
Со страху, конечно. Конечно. Я изучил аэродинамику. Прослушал несколько лекций.
Ну, когда от вас ничего не зависит. И еще и падать еще минут 10.
Когда ты понимаешь природу вещей. А второе место, куда я полез со страху, с перепугу, это дайвинг. Я однажды случайно купался посередине Гибралтара. Прямо посередине Гибралтара купался.
Так.
И мне сказали, что там полно белых акул. Я перепугался. И со страху... Ну, я прыгал с катера и купался.
Ну, я так и поняла, да.
Значит, со страху я пошел учиться дайвингу.
Чтобы
познакомиться с акулами. И когда я висел на Большом Брате, на Бразерс,
да,
в Красном море, когда я висел на Большом Брате на реке, там, значит, на металлической детали от река, и ко мне подошел хаммерхед, рыба-молот, акула-молот.
Да, да, да.
посмотрела на меня, что-то нюхала, или я ее нюхал, или так далее. Я точно понимал, что это может быть вот моей смертью. Ну, в принципе, если он захочет, меня может съесть. Она была на 40 метрах, на, наверное, не на 40, вру сейчас. Да я на 30, наверное, метрах. На 30 метрах.
Что тоже немало.
Я болтался на 30 метрах в течении, а рыба-молот вокруг меня так прошлась, подошла. Ну вот, значит, я к тому клоню, что когда ты видишь смерть, тебе не так страшно. А вот когда ты купался бы, а под тобой была рыба-молот,
да,
а ты ее не видишь,
да,
вот это страшно по-настоящему.
Это правда.
Так и с самолетами, мать. Мы должны понять, летчики нормальные, хорошие, они хотят домой к женам вернуться, к детям. Они не идиоты, не сумасшедшие, не самоубийцы, за исключением того немца, понятно?
Да, и Волков тоже, у него 4
тысячи. И тем не менее, с ними происходят всякие странные вещи. Происходят странные вещи. Но мы же люди, а как ты хочешь? Были бы боги, летчики полубоги.
Нет, если
полубоги.
Бы еще вот тут...
Но если бы они были полные боги, другое дело, они полубоги.
Если еще умереть быстро, то это тоже лучше, чем если лететь и...
Ну, сейчас она будет мечтать о смерти. В движение!
Подъем! В движении!
Я отдельную передачу сделать Кнорре с мечтами
о смерти.
Смерть Кнорре. Нет, Балашиха. Балашиха стоит плотно, в Москву не едет. Новая Рига уже тяжелая, в Москву всего 6 баллов. 6 баллов? Ого! Прилично. Давайте двинемся в город, посмотрим, что тут в городе. Ну, ничего совсем ужасного, кроме как Преображенская площадь стоит совсем ужасно. И вот эта дорога, которая подходит к текстильщикам с юга, Люблинская улица, она тоже абсолютно запрещена. Предельно ужасно. Еще сегодня Ленинский проспект какой-то рекордсменский, товарищи. Там две колоссальные пробки на Ленинском. Я бы объезжал даже по Вернадского, несмотря на то, что на юго-западное ужасно. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, вторник, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнорре, ведущая этой программы.
Здравствуйте! Доброе утро!
Гражданин Киргизии задержан по подозрению в организации экстремистского подполья в Бишкеке. Это сообщает РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали ранее судимого гражданина республики по подозрению в организации подпольной экстремистской организации на юге страны и так далее. Нашли у него литературу, которая по результатам теологической экспертизы признана экстремистской.
Религиозной экстремистской.
Теологически экстремистской. Да, религиозно экстремистской. Ну так слушай меня. Напишите. Я просто пытаюсь. Я думаю, у меня это вопрос. На самом деле я думаю, у меня нет ответа. Я хочу услышать, что говорят слушатели. Мне кажется, что любая религиозная литература, любая древняя литература, дело в том, что человечество изменилось. И сильно изменилось. За последние, может быть, несколько десятилетий. На самом деле. Наверное, десятилетия за 3, за 4. Человечество радикально изменилось. Не за 4, сейчас я скажу больше. Наверное, начиная с Эбби Хоффмана и хиппи. Начиная с 60-х.
Понятно.
Соответственно, всего этому изменению человечества 35 лет в том веке, да 15 в этом, там 17, да, соответственно.
Да.
Ну все, 50 лет. Человечество 50 лет назад изменилось. 50 лет назад. А и все тексты, которые до... 50 лет назад, они все в общем...
экстремистские?
Ну, они не экстремистские, я не могу это сказать. Я могу сказать, что они могут быть признаны в ряде случаев экстремистскими. Они могут давать экстремистские деривативы некие.
Религиозные тексты?
Любые, не религиозные
тоже.
Вообще
все тоже?
Не религиозные тоже, конечно. О чем ты говоришь? Ну, почему сейчас американцы пытаются править Марка Твена? Марк Твен, о чем ты говоришь? Они пытаются это протравить.
Серьезно?
Ну что, конечно, там же герцог с графом, или как там, герцог с принцем, когда на плоту у Гекльберри Финна спускаются по Миссисипи, они обсуждают негра в самых уничижительных терминах. А это как бы уже режет слух. Ну, как бы всем страшно это слышать. Ну, как обидно и ужасно, и все. Ну, как-то страшно, честно сказать.
Да.
Ну, вот, потому что они в таких терминах говорят о человеке, о живом человеке. Ну, так неприлично это, абсолютно неприлично. Понимаешь? То есть любые тексты до Эбби Хоффмана, до 50 лет назад, они, безусловно, в общем, должны быть запрещены. Ну, конечно, абсолютно. Ну, конечно.
Значительно упрощает программу.
Я не знаю, как там у них
школьного.
В Киргизии с исламом. Я думаю, что это исламская литература.
Очень, да,
я
наверняка.
Не знаю. Я, честное слово, я пытался Коран добросовестно прочесть, прочел страниц 5. Страниц 5, после чего что-то отвлекло меня, и с тех пор я его вижу на полке. У меня прекрасный перевод Корана стоит на полке. Вот уже, может быть, лет 10, и я к нему все подбираюсь, так сказать. Каждый раз все думаю, да нет, ну не в этот раз. Ну вот, значит, но я читал другие религиозные темы. Там, так сказать, там я читал, как Иисус Навин требовал истребить весь народ, включая скот. Значит, и...
Ну, в Ветхом Завете вообще много
жестокости. Ротаманское пожелание не убивать женщин, не знавших ложа. Да. Священная книга.
Да.
Ну и так в любой книге, я не знаю, в Махабхарате там они все равно там как-то делают не очень хорошо. Там все равно хороший Ганеша, все остальные плохие, насколько я припоминаю. Этот слон здоровый, он хороший. Все остальные плохие, и Драупади живет сразу с 9 мужиками или с 8, не помню, братьями Пандавами. Сфигали все это хорошо, ничего хорошего.
Запретить все?
А?
Запретить.
Да.
Ну, да, вот. И больной человек в любой действительно книге найдет для себя какие-то подтверждения своим каким-то представлением.
Провели у него исследование у этого чувака, которого взяли, побрали сейчас. А в Чечне, я сейчас другую вам тему скажу. В Чечне, ну, это то же самое. По подозрению в связях с исламским государством массово задерживают это сообщение несовершеннолетних каких-то. News.ru.com, Russia. В Чечне за полтора месяца задержано 200 местных жителей по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях и связях с террористической группировкой «Исламское государство». Также пишет об этом «Новая газета». Значит, берут всевозможных учащихся медресе и так далее, которые все еще школьники, очень многие из них. Берут прямо школьников. А после нападения на полицию каких-то подростков. То есть подростки, растут подростки. В Чечне растут подростки, которые обучаются религии, всевозможные школы там религиозные и так далее, которые потом нападают на полицию, которая тоже обучается религии. Они все обучаются религии, как один, правда же?
Да,
у нас Полтавченко, посмотрите на Полтавченко, без слез невозможно смотреть. Губернатор Петербурга, без слез на него невозможно смотреть, товарищи. А ведь он тоже обучается религии, понимаете? То есть, как бы это сказать? Ну, я считаю, что вся литература до Эбби Хоффмана должна быть запрещена к чертовой матери. Совсем.
Очень удобно.
Правда же?
Да.
Ну, или давать ее специально проверенным людям. То есть человек проходит психологический тест. Он нормальный, хороший. Человек хороший. Получает, например, там специальный тест. Что он уравновешенный, не психляля, ничего. Ему говорят, ну, пожалуйста, вам выдаем... вот книгу.
Пушкина, например.
Пушкина!
А вот Хармса уже не каждому выдавать. Надо
ну, Хармса, градацию... я думаю, наоборот, выдавать тем, кто прошел тест, что он чокнутый.
А, уже тест.
Да, Хармса выдавать тем, кто решительно радикально чокнутый. Да, Хармса, Ванегута, может быть, даже и того же Марка Твена, выдавать тем, кто прошел тест, что они крэзи на всю голову. И все. Давайте, ну, правда, что делать, а? 7373. Любая литература может дать в беспокойных головах некие выхлопы. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Слушайте, ну, идея, конечно, замечательная, да, но это идея к изготовлению такого большого-большого стада жвачных животных.
Ну, почему? Ну, мы уважительные люди. Нет, подождите, вы наверное...
Ну, мы, конечно, уважительные люди, но мы же уважаем культуру в том числе. А
ну,
как быть с культурой, которая, если мы отчекрыжим все, что было 50 50 лет назад. Чем мы будем отличаться? Тех, кто взорвали, например, в Афганистане вот эти вот древние...
Я вам объясню. Вы думаете, что люди, которые не знают культуры до 50 лет сюда, они неполноценны? А вот сейчас подойдите к любому подростку 15-летнему, у которого скейтборд, или скейтбордисту какому-нибудь и так далее. Он волонтер, он хороший. Он вам расскажет, что он это действительно.
Он хипстер,
он волонтер, он хороший и так далее, и так далее. Не курит, не пьет, ведет правильный образ жизни, а в субботу-воскресенье работает волонтером, и еще 10% зарплаты, я сейчас не шучу, полковник, не шучу.
Ну, да.
10% зарплаты отдает всегда в благотворительные фонды. Я знаю таких детей.
Я тоже знаю.
Такой ребенок.
Да.
По 10-страничной методичке, когда экзамен ему надо было сдавать.
Ну, это, пожалуйста, я...
С разным изложением, да?
Да.
Мы как-то это обсуждали с вами.
Да.
Я просто к чему? Да? Я к тому, что мы выплескиваем ребенка вместе с водой, вот, и начали это, конечно, американцы, но это понятно, у них как бы настолько мультикультурное общество, которое они пытаются
сливать.
Вот. Ну, у нас-то все по-другому, простите.
Ну, это понимаю. Да? Нет, ребят, ну все равно. Вам сколько лет, полковник?
Мне, я вас старше на год.
Я умоляю, мне 96, а вам 97.
Конечно, так и есть.
Офигеть. Да. Полковник, знаете, какой вопрос? Но вы не общаетесь сейчас с 18-20-летними. Они
я
чудесные создания.
Рукопашку.
Они чудесные создания. Чудесные создания.
Я им преподаю рукопашку.
Но они лучше нас.
Ну, может быть, в чем-то. Но во многом они, простите, в литературе они не разбираются.
Началось.
Интересы у них другие.
Ну и что? А еще они не могут запрячь лошадь в телегу. Ну и что?
Почему дети должны жить вашими интересами?
Можно я продолжу спор с вами уже без вас? Они не могут запрячь лошадь в телегу. А еще они не умеют разжечь огонь огнивом. А еще они не могут через этот самый помху на березах определить, где север. А еще, полковник, ну и что? И что дальше?
Зато умеют много чего, чего уже не умеете вы, не знаете.
Понимаете, нет, может, это не нужно просто. Это не нужно. Вы адепт странных древностей каких-то. Ну, как бы это уже не нужно, все уже проехали. Мир меняется. Какие-то вещи сегодня с Дашей обсуждали. Мир меняется и быстро меняется. В 2007 году у меня была Nokia E63 с клитором. И вот эта, которая с ковыря... Ну, с такой штучкой. С Джоки. И мне присылал Вася Трунин такой, кто помнит. Он из Ситилайна еще. Который потом продали за 2 миллиона долларов американцам. Вася Трунин, который сейчас, я не знаю, где проживает. Mm-hmm. То ли в Великобритании, то ли в Америке, то ли в Израиле, то ли в России, может окончательно. Он у меня друг в Фейсбуке. Значит, он организовал в Тель-Авиве фигню, а сидели ребята, комната, и через компьютер рассылали русским олигархам и политикам. Ну, кто платил? Там дорого было, $2000, по-моему, в месяц. Рассылали смс-ки в 2007 году, внимание. Вася Трунин мне это подарил, эту историю, потому что мне бесплатно присылали. Каждую секунду смс приходило, как твиттер.
А, типа
чат. Ну,
чата.
Я тебе объясняю.
Класс.
Конечно, в чем дело. Вы говорите, то есть уже 10 лет назад, например, я новости узнавал с телефона, а не с какого радио, не телевидения и так далее, понятно, да? Турция, вот, например... Сейчас вот пришло. 23.56. Что это за лента? 23.56. Можно чокнуться. ТАСС. Можно обновить? Нет. Можно обновить вообще? Сейчас, секундочку. Извините, у меня ТАСС 23.56 последний был. Но это моя вина. Я не обновил. Вот, например. 9.14. Представители России и Сирии проводят консультации в Астане. 9.14. Значит, Вася Трунин в 2007 году присылал мне на Nokia E63... Вот эту хрень в виде смс-ки. И мне смс-ки шли одна за одной. Ты-дын, ты-дын, ты-дын. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Постоянно. Кто что украл, что кто, кому голову пробил.
Я прошу прощения, а это вручную люди рассылали?
Абсолютно верно. У него сидела комната в Тель-Авиве и фигачила через компьютеры, через компьютерную сеть интернет. Всем. Причем, когда мы сидели, например, там ужинали, у 3-4 человек приходили те же самые смс-ки.
Угу.
Те же самые. Понимаешь? Это как пейджинг такой был.
Ну, я поняла, да.
Значит, и, там Борису Березовскому приходило, мне приходило, значит, еще кому-то там приходило. Все доставали деловито телефон, читали, что прислал Вася Трунин. Это был прообраз Твиттера, это был прообраз новостного Телеграма.
Телеграма, да.
Телеграм-канала в 2007 уже году. Теперь полковник мне говорит, да, но они же... Они знают, то есть уже 10 лет, как есть такие позиции, понимаете? Я говорю о столкновении нового и старого. Мы говорим, что литература у него найдена, у этого вот плохого человека сейчас, и также у чеченских юношей, найдена плохая литература. А я ставлю тезис, предлагаю вам тезис, что вся литература после Эбби Хоффмана, 67-го, давайте, 67-го года. Вся литература после 67-го года.
Ну, подождите,
вся.
Кого-то...
Все знают, кто такой Эбби Хоффман или нет? Я думаю, что нет. Боюсь, вы дремучие что... люди. Вы дремучие люди. Мне стыдно с вами разговаривать. Секунду. Я сейчас...
Сергей,
Эбби Хоффман, что такое?
Но, знаете, кого-то литература обогащает, а кого-то всегда, не знаю,
я умоляю, я знал одну записную дуру, которая постоянно, царила тремя цитатами из Шопенгауэра. Она, значит, как-то постоянно...
К месту и не к месту. А? К месту и не к месту.
Нет, ну, как правило, к месту. Как правило, к месту. Но цитаты было всего три. И она их хреначила постоянно. Пожалуйста. На самом деле, проверенная дура, на самом деле. Ну, это на проверку уходит до года. Через год, ты понимаешь, она кретинка, которая знает Шопенгауэра. Гавара 3 цитата, очень хорошо, иногда 5. Нет, все, не важно, кто что знает. Не важно, кто что знает, понимаешь?
Как не важно?
Да не важно это. Да не важно. Вся истина мира, говорят ученые, не ученые, а мудрецы даосы. Вся истина мира в твоем дворе, в капле росы на травинке. Если ты хочешь что-то узнать о мире, выйди во двор, успокойся. Посмотри на травинку и на каплю росы на травинке. Все, что ты хочешь знать о мире, там. Все! Вообще ничего нет. В мире нет ничего, что не было бы в капле росы на травинке.
Но эту мудрость вы тоже познали из книг. Понимаете?
Она пришла ко мне. Я упал под деревом Бодхи. То ли присел под деревом Бодхи, то ли прилег под деревом Бодхи. Я же не помню, что со мной произошло. Что такое? Эбби Хоффман. Можно я вам скажу, кто такой Эбби Хоффман? Это великий человек, создавший современность. Чертову современность создал Эбби Хоффман. Эбби Хоффман, американский левый активист, основатель Международной партии молодежи, ЙИППИ. Родился в 36-м году, умер в 89-м. Значит, Эбби Хоффман родился в еврейской семье. Я не удивлен. А тех сапожников, на самом деле Сапожников, по-моему, фамилия была. Они же украли. Сам Эбби Хоффман говорил, что его отец или дед, когда путешествовал на пароходе в Америку, украл паспорт у немца. Рядом лежали немцы, немецкие вещи.
Да.
Он украл у него паспорт.
Не будь дурак. Да,
не будь дурак. Он
правильно.
Был сапожником, русский еврей.
Угу.
Значит, он украл Хоффман. Документы были Хоффман. Поэтому, когда он приехал на остров Либерти, туда, к этой самой,
да.
Он показал, вот мои документы. А тот немец там где-то остался, пошел нафиг без документов, скотина.
Без сапог,
вот.
Без все, документов.
Без сапог и без документов. Это были краденый паспорт. Эбби Хоффман,
так.
Всегда, Эбби Хоффман всегда этим гордился, что они украли паспорт.
Не знала такого.
Конечно.
Не
да. Вы можете скрыться в укромном месте, если вы гей, коммунист, курите травку или ненавидите босса. Вот он писал. «Но вы не можете спрятать длинную шевелюру. Отпустить волосы – значит выйти из укрытия и открыто примкнуть к контркультуре». Ты знаешь, что я контркультура?
Да, конечно.
В 67-м году Хоффман возглавил многотысячную осаду Пентагона, в ходе которой предлагалось заклинаниями поднять его в воздух. Ты знаешь, что он поднимал Пентагон в воздух?
И поднял таки, наверное.
Поднял. Шаманы, понял, да. Шаманы Шошоны поднимали заклинаниями. «Ясность не наша цель». Вот еще цитата из Эбби Хоффмана. «Ясность не наша цель. Наша цель — сбить всех с толку. Нас не понимают, и это замечательно. Понимая нас, они нашли бы способ нас контролировать». Вообще, найдите Эбби Хоффмана в прекрасном переводе Коли Сосновского, моего друга, ныне почившего. Значит, в прекрасном переводе Коли Сосновского есть Эбби Хоффман. Книга называется «Укради эту книгу». «Укради эту книгу». Эбби Хоффман считал, что покупать книгу стыдно, ее надо украсть. Поэтому он написал книгу, на которой написано прямо на обложке: «Укради эту книгу». Если ты ее купишь, значит, ты, как это сказать, сотрудничаешь с буржуазией. Значит, дерьмо твоя фамилия, если ты сотрудничаешь с буржуазией. Понятно. Вся литература до Эбби Хоффмана, вся литература до хиппи, вся она должна быть запрещена. Потому что действительно она может вести к агрессивным выводам. Правда же? 7373948.
Подождите, а литература после не может вести к агрессивным
выводам? Нет, не может. После пошла уже хорошая литература.
Серьезно?
Укради эту книгу, и все. Алло, здравствуйте.
Михаил, Москва. Это вы мою молодость мне просто сейчас вывели. Но дело в том, что Эбби, к сожалению, потерял пространство. И у него осталась только часть последователей и тех, кто его возлюбил. У него это было вообще время уникальное. И у него это пространство отняли Битлзы. Дальше. Второе – это Че Гевара. И третье – это итальянские террористы, красные бригады, бригада Россе.
Да.
И вот эта молодежь-то... Мы.
Хорошо, Михаил, давайте вернемся. И тем не менее, я предлагаю вам, я, во-первых, с вами согласен. И еще журнал Rolling Stones. Именно журнал Rolling Stones.
Ну, это журнал. Же, вот я про
журнал.
Битлзов сказал. И
журнал.
Получилось
теперь,
так,
тем не менее,
что он терпел много разочарований.
Да.
И он писал об этом.
Да.
И действительно, эпатаж политический.
Я понимаю.
Стал повторяться. И в конечном счете, да, он был поклонник Кастанеды, Леви
Стросса, как и
я тоже.
Тем не менее, теперь, когда мы завершили, я просто напомню людям прекрасную шутку, которую я все время спрашиваю, можно ли сделать в банке. Теперь нельзя, Михаил. А Эбби Хоффман, тогда можно было в его времена без документов взять ячейку в банке.
Да, конечно.
И
да.
Он,
все,
и он...
новые левые, новые
да,
левые.
Да, да. И он учил своих сподвижников, и они это делали, взять ячейку в банке и положить туда здоровенную рыбу, которая протухнет и начнет вонять. И, значит, но вскрыть ячейку нельзя, и будут вскрывать все до единой ячейки, потому что непонятно, откуда исходит запах. И он в каждом банке советовал положить рыбу в ячейку, чтобы воняло.
Он ненавидит буржуа, он был эксцентричный человек.
Мы же с вами тоже ненавидим буржуа. Вы живете на Рублевке, я на Новой Риге.
Я ненавижу буржуа по очень внутренним причинам.
Теперь давайте вернемся к террористам. Литературу сейчас проверяют, литературу религиозную у жителя Киргизии и у подростков из Чечни. И оказывается, что она ведет их к агрессивным выводам.
Прокурорам надо что-то делать. Вот происходит. Им дали вот направление.
Да.
Вообще это все ужасно. Это повторение вот этого средневековья, понимаете, вот в таких изощренных формах. А с другой стороны, действительно, ходят, читают, хотя это не имеет отношения к самому терроризму, к стрельбе, к убиению, никакого литература. Вот ничего литература в этом смысле не делает. Это начинается раньше. Это сублимация бессознательного вот в породу такое разрушение. И литература, на самом деле, не религиозная какая, вообще здесь ни при чем. Культуру смешивают с непознанными человеческими состояниями внутренними. Лучше бы изучали то, что Фрейд говорил о человеке вообще, без всякой литературы, насколько он человек ужасен в сути своей. Это вывод Фрейда. Но я не буду...
Или нас пусть слушают с вами. Или нас пусть слушают.
Да,
да, да. Да, да, да. Вот это очень правильно. В Таганроге, послушайте меня, насколько человек ужасен. Хотите знать, насколько человек... Нет, мне еще не нефтетрейдер. Нефтетрейдер звонит. Нефтетрейдер, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Я бы хотел ответить полковнику и вам. И
давайте, можно, давайте.
И
если можно,
поколению,
коротко.
Поколению, которое более старшее. Мы просто с своим отцом недавно разговаривали на эту тему.
Да.
И вот он тоже говорил, что вот там твои дети ничем не интересуются, и ты сам тоже как бы...
Я-то как раз за детей, если вы обратите...
Ну,
да.
Да, 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 да. Это вот по поводу полковника и поколения тому еще более старшее.
Долой стариков!
Он не смог мне ничем парировать на мой вопрос. Я говорю: пап, ну давай так, вы запустили в космос, вы придумали интернет, и вы придумали, в принципе, вот этот прогресс за последние там 50 лет. Что вы сейчас хотите от нас, от поколения 35-летних, да, поколения 90-х,
да.
И тем более от поколения нулевых?
Да.
Ну, он не смог мне ничего ответить.
Все, пусть они запрягают лошадей, учатся огнивом пользоваться и так далее. Нам нафиг эти навыки не нужны. Все, точка.
Да,
мы это все проехали. Слушайте, я вам хочу сказать, сколь ужасен человек. Сколь ужасен человек. Под Мурманском судят супругов, которые 4 дня пытали до смерти студентку. Пожалуйста, они придумали ей, знаете, что они придумали ей долг. Они сказали, что она ей должна. Они взяли студентку. Она без родителей, сирота. Значит, они ее подсадили на наркотики и использовали как проститутку, значит, для того, чтобы она им давала прокорм. То есть они ей сдали площадь, после чего подсадили на наркотики, после чего ее продавали.
На этой же площади.
На этой же площади господам, вероятно, из низов общества.
Угу.
Значит, господа употребляли, ну, в смысле, так сказать, наслаждались ее услугами, а она платит, то есть господа платили, а эти все процветали втроем. То есть они торговали студенткой. В этот момент им показалось, что она стала меньше работать, хуже стала работать проституткой. И они стали ее пытать. Они ее пытали металлической ножкой от табуретки там и так далее 4 суток. Избивали, чтобы она вернула вот этот долг, как бы долг, как она не доработала сколько-то, чтобы им и цель. И так далее. Туда заходили свидетельницы, разные женщины, 2, которым было сказано, что скажешь, допрыгаешься, с тобой также поступим. То есть они не говорили в полицию. Тут 4 суток избивали. Настолько избивали, что пришлось хоронить ее в закрытом гробу, на нее нельзя было взглянуть, все лицо было порвано. Все лицо порвано. Значит, ее насиловали там и так далее, но еще 4 суток. С женой. Муж с женой этим занимались. Муж с женой. Где это происходило? Скажите, пожалуйста. Я вам отвечу. В России. В России. В 21 веке.
А поконкретнее?
Интересно. В России. Это было, я, пожалуйста, Мурманская область, апатиты. Пожалуйста.
Хорошо.
Это цвет нации. Пожалуйста. Я в хорошем смысле, пожалуйста. Никто же не ругается. Наоборот. Теперь старушки. 2 старушки. 64 и 71 год. Проникли в квартиру старушки 78 лет и убили ее за 3000 рублей. Добыча старушек, убивших старушку, 3000 рублей в Ростовской области. Россия, 21 век. Поехали, работает. Слушайте, это самое. Я обзывательство хочу, обзывательство, если можно. Очень шикарное у меня обзывательство, я прям смаковал их. Старинные русские обзывательства, национальный журнал написал, не знаем кто это, неважно, не имеет значения. Люди, они так себе, может, а ругательство прекрасное предлагают. Слушай, обзывательство про ум. Что сказать про дурака, что сказать?
Так.
Баламошка.
Баламошка?
Баламошка.
Это мимими какой-то прям.
Божевольный. Дурак, значит.
Божевольный.
Божевольный, ну, который по Божьей воле все делает. Божевольный, дурак. Божедурье, опять дурак.
Божедурье, так. Да.
Глуподырый, дурак.
Глуподырья, можно так еще.
Дуботолк. Дроволом. Остолбень. Остолбень, это все дурак.
Да.
Королобый.
Королобый, это известное
Королобый.
Более-менее, да.
Лободырный.
Лободырный уже нет.
Лободырный. Межеумок. Мордофиля. Это мордофиля, это чванливый дурак.
Ух ты.
Это что, она вся элита? Мы можем в хорошем смысле не ругать. Но мне кажется, мордофиля, например, меня мордофилей я бы назвал Анатолий Борисовича Чубайс.
Мордофиля такой, эдакий.
Ну, он такой, он помпезный такой. Как бы, да?
Ну, да.
Негораздок. Недалекий человек. Негораздок. Дальше. Пентюх!
Пентюх известно.
Пентюх.
Это сохранилось.
Пентюх еще должен быть обязательно пузатый. Это я тогда. Беспелюха. Тюрюхайло. Тюрюхайло. Беспелюха и тюрюхайло – это неряха. Ну, это про всех можно сказать. Брыдлый. Гадкий.
Брыдлый.
Затетеха. Затетеха – это дородная женщина.
Господи, затетеха. А, понятно.
Затетеха. Загузастка. Это женщина с большим задом.
Да, да.
Загузастка.
Понятно.
Ёрпель. Малорослый. Скраблёное рыло. Скраблёное рыло с выбритой бородой. Которую борода выбрита. Захухря. Захухря – это нехорошо расчесанная женщина. Господи, как мне надо запомнить про захухрю-то. Я прямо здесь на работе
захухря
буду многие...
запишу, да,
да. Прям буду, прям в лифте начинать буду. Захухря!
Ну, надо сказать, что у нас захухрей не так много.
У нас нет, но в лифте. Шпынь-голова! То же самое. Псоватый. Псоватый, похожий на собаку.
Ну, понятно.
Лицо такое собачье, не знаю. Фуфлыга.
Фуфел, нет. Да, это
нет, фуфлыга. Фуфлыга, невзрачный маленький мужичок.
А-а.
Про характер. Маракуша, противный. Елдыга, ворчливый. Хобяка, михрюха, сиволап, неуклюжий. А сверхбегуска, девка-непоседа. Визгопряха, девка-непоседа, визгопряха. А ощеул, зубоскал. Ветрогонка, вздорная баба. Баляда, разиня. Белебеня и лябзя, пустоплет. Бабыня и буня, это надутый дурак, чванливый дурак. Бредкий, говорливый, болтливый. Колотовка, дрочливая баба. Она же куёлда. Гузыня и рюма, это плакса. Гузыня и рюма. Пыня, недоступная женщина. Все пыни.
Пыни.
Дальше. Нет, ну не все. А пятигус, ненадежный человек. Пятигус, это значит пять поп.
Пять поп, да.
Пять поп у него, да.
Интересно.
Пять ягодиц, наверное, все-таки. Пятигус. Ненадежный человек. Расщеколда. Болтливая баба. Разлямзя.
А, я поняла, почему пятигус. Потому что и вашим, и нашим.
Да.
На всех стульях сразу хочет.
Да, попрешница. Женщина, которая любит поперек говорить. Суемудр. Суемудр. Ложно-премудрый. Костеря. Брюзга. Шинора. Проныра. Чужеяд. Паразит. Хобяка. Неуклюжий. Сейчас, попроведи. Волочайка. Гульня. Йонда. Бессоромно. Это все касается ветрениц. Ветреница, можно сказать, волочайка. Она такая волочайка.
Волочайка.
Она такая волочайка. Она такая гульня. Такая гульня.
Гульня некрасиво звучит.
А Йонда? Йонда как-то вообще
Йонда, Йонда это как Йонда, вообще современный.
Йонда, она такая Йонда. Дрочёный, избалованный. Он такой дрочёный, это значит избалованный. Бзыря, блудяшка, буслай. Блудяшка. Это про мужчину, который приверженен загулам. Воландай, колоброд, мухоблуд, лодырь. Глазопялка, любопытный. Мимзыря, разинь. Печная ездова, это лентяйка.
Лентяйка, понятно.
Да, лентяйка. Трупёрда, неповоротливая баба. Трупёрда. Вы запоминайте, кто что про себя, товарищи, потому что, ну, это очень важно, что вы должны про себя запомнить, как вас называть. Дальше. Ярохвост, спорщик. А, значит, секундочку. Йора, озорная, бойкая на язык женщина. Киселяй, медлительный человек. Шлында, тунеядец. Потатуй, подхалим. Насупа, угрюмый человек. Еще. Секундочку. Вяжехвостка, сплетница. Лоха, дура. Окоем, отморозок. Курощуп, бабник.
Курощуп.
Он такой курощуп. А мне кажется, что это рукосуй.
Курощуп. Это когда
всех лапают, который. Огуряла, охальник, безобразник. И тортыга, пьяница. Ну хорошо, но это мило все равно. Вы про себя запомнили,
это
поехали
дальше.
Это трогательно. А? Правда же?
Абсолютно.
Ну, как-то нежно. Некоторые из этих прекрасных эпитетов, некоторые из этих прекрасных терминов я не произнес. Из скромности, потому что там были подозрительные корни, я подумал, что от греха подальше я их не произнесу. Там были такие какие-то совсем подозрительные корни, в смысле, такие полуматерные какие-то, боже мой, ну все. Кто что вообще понял с Чубайсом? Я должен сказать, что глава Роснана Анатолий Чубайс подал заявление в полицию сейчас. О возбуждении уголовного дела в отношении финансиста Ильи Сучкова. Сучков – вернейший, преданнейший и ближайший к Чубайсу человек.
Поссорились.
Нет, все 17 понятно. Лет вместе. Понимаешь, что такое 17 лет вместе?
А вот.
17 лет. С кем я вместе 17 лет? Ни с кем, ответ. Ни с кем.
Серьезно?
Да, конечно же. 10 лет хватает, чтобы обнаружить, что человек идиот, и он надоел тебе 10 раз уже. Правда. Ну, как это можно? Ну, серьезно. 17 лет они вместе были. Он его ближайший человек, Сучков.
Почти родственники уже.
Да, абсолютно. Не просто родственники, это что, вообще просто сын его, брат, не знаю что. И так далее. Значит, оказывается, Чубайс возбудил хочет возбудить уголовное дело против Сучкова, своего ближайшего, вернейшего Сучкова, который вообще его правая рука. И группы товарищей чеченской национальности, что есть выпад и определение по национальному признаку, что есть выпад. Это была цитата из Чубайса. Цитата, поэтому я осторожно очень об этом говорю, потому что указывать национальность, это, ну, как это сказать, это до Эбби Хоффмана можно было. Сейчас уже так нельзя. Так нельзя. Кричать негры, негры и так далее. Нельзя такого делать сейчас. Нет. Ну, сейчас надо приличными быть людьми.
Стараться.
Значит, Чубайс не старается. Чубайс не старается быть приличным. Знаешь, у него волосы все, на ушах волосы растут. У него когда
я
уши...
так не присматривалась к Чубайсу.
Я умоляю, если ты посмотришь на Чубайса поближе, оказывается, у него все уши лохматые. Как у Спаниеля, я умоляю. Ты что, не видела?
Нет.
Он был на дожде. Он был на дожде. Его посадили на контровой свет. У него уши были, как у Чебурашки.
Так они любят такой свет выставлять, что все уроды.
В волосах уши. Как у породистого пса, что ты говоришь. Правда, там чуть не кисти свисают волос с ушей. Правда, он как хоббит. Ну, серьезно. Ноги, если бы он был, обнаженные ноги были, мы бы посмотрели, хоббит он или нет. Ну, серьезно. Ну, это, я еще говорю, какие-то вещи, которые очевидны. Ну, хорошо. Значит, он написал на странице Чубайса в Фейсбуке. С чего мы делаем вывод, что он Чубайса есть. Здесь он пишет на странице Чубайса в Фейсбуке. И тут же еще это распостили в разных... Терпеть не могу судебные дрязги, сказал Чубайс. Что-то описал. Но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова и группы работающих на него товарищей чеченской национальности. Боже, как стыдно указано национальность. Еще раз скажу просто. Чубайс, ну так нельзя. В 21 веке. Ну при чем тут национальность? За вымогательство и клевету. Говорится в посте. Илья когда-то был наемным руководителем моей компании, но затем я ее ему продал. Шахер-махер какой-то.
Mm-hmm.
Скажите, пожалуйста, кто близок к Чубайсу? Расскажите мне, пожалуйста. Товарищ, что здесь произошло? Чубайс поссорился с ближайшим к себе человеком. А Чубайс подает на него в полицию, пишет. Вот это их нравы, а? Значит, какой-то дом должен... Этот человек чудесный, Сучков.
Да.
Должен был построить Чубайсу дом. Я не понимаю, зачем. Чубайс не может просто...
Ну, слушай, а если правда шантажирует,
Ну, я не понимаю.
Человека без попыту.
Объясни мне, пожалуйста, сюжет. Вот объясни мне, что хотел Чубайс, что хотел Сучков. Вот кто понял?
Сучков захотел много
денег.
Кто понял,
объясните. 7373948. 7373948.
Как это часто бывает.
Сучков захотел денег.
Да.
Интересно. А что он должен? А как он должен? Что он? Волшебную лампу потереть, что ли? Конечно, деньги нужны. То купи, это купи, если ты дом строишь.
Да, вот он решил пойти путем шантажа.
Кто разобрался в этой истории? Расскажите нам, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, меня насторожило то, что Чубайс подал в суд все-таки.
В полицию это написал там... с требованием возбудить уголовное дело, не в суд,
да,
нет.
Да. То есть, такие люди никогда обычно так не выносят свои дела. Никогда такого не было, чтобы выносилось вот так. Люди такого уровня говорили, они решали все тихо.
А
вот
что у них там неразбериха в чем? В чем неразбериха, я не понимаю.
Ну, мне кажется, Чубайса готовят на закладник.
Знаете же, я пытаюсь что понять, человек? Неважно, 7373948, я пытаюсь понять, что они не поделили. Сучков ближайший к нему человек, абсолютно, доверенное лицо. Чубайс ближайший к Сучкову, соответственно, правильно? Мы определили близость, окей? Теперь, Сучков строит Чубайсу дом, правильно я понимаю? Да. Потом какие-то чеченская национальность возникает. Какие-то... Это как-то странно и не солидно, не знаю. Но я пытаюсь понять, в чем сюжет. Кто хороший, кто плохой, короче. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а вы предысторию эту знаете или...
Так расскажите же, пожалуйста, расскажите же.
Полгода назад засветилось везде. У Чубайса есть близкий партнер, Это Сучков, вроде бы его сын, что ли. И два сына. И этот сын, который сейчас суется, он где-то в Швейцарии, держит банк Чубайса. Ну, деньги. И там он устроил дом. И типа на себя все, так как на него все записывали, он взял его и кинул. Писали где-то в газете, типа такое, писали где-то полгода назад.
Чем эта история закончилась? А сын, когда вы говорите сын, вы имеете в виду единоутробного сына или какого? Я не понимаю. То есть и как сын, как сын?
У Чубайса есть партнер, у него два сына.
А, у Чубайса есть партнер?
Один умный работает вместе с Чубайсом, как и папа.
Да.
А второй вот этот, который Сучков. Это писали в газете полгода назад, который врачи, я не помню где-то. Ну,
потрясающе. И чего? И тот, который дурак, кинул Чубайса. Я вам скажу, да, что тот и есть умный. Извините.
Ну, я не говорил, кто из них, но он может быть и так.
Умный тот, кто...
$60 миллионов, там, типа, дом какой-то там строили.
60?
История затихла. Статья вышла, история затихла.
Хорошо. Видимо, вот имеет, если бы вы были Чубайсом, первое, что вам пришло бы в голову, это пойти в ментовку?
Ну, папе бы сначала сказал.
А что он пошел в ментовку-то, Чубайс?
Да я не знаю.
Но это же странно.
Если я был Чубайсом, я за $50 миллионов не обратил бы внимания.
Я думаю, обратили бы.
Да.
Нет, на $50 миллионов любой обратит внимание. Честное слово. И даже я бы обратил внимание.
Даже вы.
Да.
Даже я бы обратил внимание.
Конечно.
Смотрите,
нет, 50 миллионов это большие деньги. Зачем он пошел в ментовку, непонятно. Ага.
Вот этот бэк. В сентябре 2016 года суд арестовал дом, построенный по заказу Чубайса в Подмосковье. Принадлежал он швейцарской компании, которую с 2010 года возглавляют Илья Сучков и брат Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса. И сын Василий Сучков. В общем, их какие-то...
Они все единоутробные.
Сучковы,
я
да.
Начинаю путаться. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро. Николай, Новый Рига. Слушайте, вот мы с вами, как никто, понимаем, какие могут быть проблемы с домами. Это как
да.
В том анекдоте. Мужик да. Строил дом 10 лет и каждый раз приглашал новых рабочих.
Да.
И каждый раз рабочие говорили, ну и гомосеки строили вам дом, потому что плохо.
Да.
Построил он дом, позвал друзей. Кто вам построил дом, вопрос? Да, гомосеки какие-то.
Да.
Соответственно, здесь по-любому то же самое. Ему просто дом не понравился. Небось, там какой-нибудь бассейн маленький был. Или, может быть, дверь прихожей была.
Слушай, ну за 60 миллионов мы бы с вами сумели все-таки, мне кажется.
О, Сергей, да мы бы с вами...
С огромным вкусом. С огромным вкусом. Знаете, я бы сделал за 1 миллион, а остальное 59 положил бы куда-нибудь в хорошее место.
Ну, два.
За два, да? Ну, да. Два вы имеете в виду с коробкой, а я имел в виду только отделку.
А я имел в виду коробку и отделку.
А если коробка и отделка, то я бы сделал за 2,7, 3. За 3 я бы сделал.
Ну, видите, красиво жить не запретить.
Спасибо большое. 7373948. 7373948. Алло, вы знаете эту историю. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Федор.
Да, Федор.
Ну, из вашего сообщения... Чубайс написал заявление, а не вот Сучков.
Нет, поэтому... он написал заявление. Чубайс пошел в ментовку и написал заявление на Сучкова. Значит, да. Я думаю, ну разве такие вопросы решаются в ментовке?
Ну, с учетом того, какие граждане там, какой национальности упоминаются, обычно это стандартная ситуация, когда заказчик должен денег, причем большую сумму, ага. И... обращение к этим гражданам – это уже крайняя ситуация.
Значит, Сучков обратился к южанам, назовем их южанами, угу. А как к решальщикам.
Да, ну да. Это там еще один вид национальности есть тоже с Кавказа. И
тоже
это
они...
уже крайняя ситуация. Чубайс должен был денег, по всей видимости.
Понятно. То есть они обычно эти ребята идут впополам.
Ну, иногда бывает даже больше.
Больше, там я знаю. Я знаю, я сам присутствовал в одной сцене, где надо было 7 миллионов вытряхнуть, они 6 себе взяли, а 1 отдали. Ну, в смысле, 6 себе.
Бывает, да.
Да. Значит, Чубайс должен был денег, вот и все. Значит, ну, Чубайс обидел.
Следует, да.
Обидел Сучкова Чубайс, говорит обычная логика вульгарная. А,
да.
И при этом пошел в ментовку.
Обидел.
Ну вот это, Чубайс обидел Сучкова. Ну, я так понимаю. Раз тот пошел к южанам.
Да.
В Центарой. Организация такая. Центарой и братья. Значит, раз тот Сучков пошел к чеченам, из этого явно следует, что больше нигде справедливости найти он не мог. Ну, понятно, да?
Последняя инстанция.
Конечно, нет, Чечена — это последняя инстанция. Это как архангел такой же. Да. Воинство небесное такое, небесное воинство. Значит, Сучков пошел к чеченам, потому что уже все, кранты. И Чубайс давно, значит, не отдавал денег чего-то. А, и цинично. А они пошли, а чечен пошли, а кто победит? Кто победит?
Непонятно.
Непонятно.
7-3-7-3. Ну, вот, собственно, может быть, да. Чубайс и вывел это на публичное поле, чтобы как-то себя обезопасить от
архангелов. А зачем? Вот именно, сейчас, секундочку. А зачем Чубайс вывел это в публичное поле? Полковник, вы знаете, зачем Чубайс вывел это в публичное поле сейчас?
Я знать не могу, я могу предполагать, Сергей.
Да, да.
Я думаю, что Чубайс вывел это в публичное поле, поскольку договоренности были, ну, да, скажем так, джентльменские. Да? То есть, когда взяты деньги были или там какая-то работа заказана и не было письменных договоренностей, либо эти письменные договоренности были такие, что их нельзя просто публиковать. Ага. То есть, понимаете, вот обращение к этим людям, это предполагает невозможность обращения в суд.
Да.
Ну, то есть, туда обращаются, когда невозможно взыскать по суду.
Это правда. Значит,
То есть при этом Чубайс, несмотря на весь свой большой ресурс и так далее, в суде он бы работал, скорее всего, тоже финансовыми инструментами.
Высоко вероятно.
Да, но здесь всегда тяжело, потому что если, например, Чубайс должен денег, да, а Сучков хочет их получить, да, то Сучков должен еще своих заплатить, чтобы получить свои.
Уже и так ты намели.
А если договора как такового нет, или он такой джентльменский, или он какой-то, ну, неправильный, да,
правильно,
то тогда обращаются вот к людям, которые способны, как он посчитал, способны решить. Поскольку обратились именно вот к этим ребятам, да, то известным своей не только безбашенностью, но и, так сказать...
Справедливостью. Чувством справедливости.
Обостренным. То вот, скорее всего, так и произошло, что... А Чубайс в этой ситуации, он, так сказать, классически терпила.
Терпила. Ну, скажите, ну хорошо, отдайте мне, пожалуйста, прогноз развития ситуации. Кто победит в результате?
Ну, Чубайс, конечно.
Чубайс победит, то есть кинет всех, включая чеченцев.
Конечно, потому что этих ребят примут, если или по крайней мере объяснят, да, что это нехорошо, да?
Да.
То есть, если бы они попытались приехать взыскать, их бы приняли примерно как у Люкаева на вымогательстве в Роснефти.
Да.
Вот. Значит, то есть это было бы тоже смешно, да, кто такие ребята, значит, из Центроя и кто такой Чубайс. Вот. А если, так сказать, это заявление прошло, понятно, что они не поедут объяснять ему: слушай, дорогой, ты понимаешь, что нам должен, да?
Да.
Вот. Ты нам по жизни должен, как они говорят.
Да, по жизни.
Вот. Значит, в этой ситуации они, естественно, не полезут. То есть, если есть какие-то записи и так далее, может быть, и примут ребят за вымогательство. Если нет, то, значит, погрозят пальцем и объяснят, что нехорошо.
Да.
И в этой ситуации подавать исковое заявление в суд, это будет уже, ну, по меньшей мере, смешно.
Да.
Вот и все. То есть это классическая такая ситуация. Чубайс сделал из себя правильного терпилу.
Мальчика правильного терпилу. Морального мальчика.
Да.
А как тогда этот бедный Сучков для него строил? Чубайс, наверное, говорил: старик, ты давай финансируй. Знаешь, как моя фамилия? Все, значит, я тебе верну.
Ой, Сергей, ну вы же прекрасно понимаете, что у нас строительство, во-первых, идет большей частью в черную.
Да.
Да, а во-вторых...
Но как я это понимаю?
Я вот тоже дом строил, и вы дом строили, да, но вы прекрасно понимаете, да?
Я большой черный практик, я бы сказал.
Да, именно, да, и когда там по документам идет Чубайс, он же на зарплате сидит, правильно? У него зарплата, конечно, приличная.
Денег много, он говорит сам, денег много, сам сказал, помните?
Я понимаю,
совсем
денег много у корпорации, но не у самого у него, да? То есть в официалке у него есть зарплата, с которой он там 50 лямов, конечно, может вытащить, но для этого придется не пить, не есть сколько-то лет.
Да, нет, подождите, 50 лямов долларов он не вытащит.
Ну, я вот как раз об этом и говорю.
Миллионов долларов не вытащит. 50 миллионов рублей легко. Да, 50 да. миллионов рублей легко.
Именно, я да. об этом и говорю. Да, то есть, да. а домик-то надо хороший.
Ну да.
Вот что да, должен быть
мрамор,
за дом?
Мрамор не должен быть какой-нибудь, извините.
Скажите, как? скажите, мрамор... Даша. Даша спрашивает, что такое дом за 60 тысяч? Ну, это Петродворец, Петродворец.
За 60 лямов?
Да, за 60 миллионов.
Ну, нет, конечно. Извините. Даш, ну вы, во-первых, учитываете, что там какая-нибудь компания строительная за имя возьмет, да? Парит вам, что они мрамор из Италии везут.
Да.
А, допустим...
А сами из Житомира.
Ну да, да, да. Или еще что-нибудь в таком духе.
Это
да,
правда.
Гвоздики, гвоздики все кованые. Помните, Сергей, старая была? Гвозди, ты видел? Все медные были.
Медные.
Вот.
Медные.
Ну и так далее.
А соответственно... до этого еще была сработана на совесть без единого гвоздика.
Нет, тоже. Ну это потому, что разворовали. Сергей.
Ой, какая кошмар.
Два слова... о том, чем мы заканчиваем проходящий год, который как-то, не знаю, как для вас, но для меня очень неожиданно закончился. И также неожиданно начинается новый. Мы вроде совсем недавно собирались отмечать 15-й, как-то очень быстро проскакивает год за годом.
Это Чубайс говорит.
Но если все-таки оглянуться на прошедший год...
Чубайс рассказывает.
То первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И...
Ну и так далее. Нет, ну это восхитительная, восхитительная фраза Чубайса, которая, конечно, останется в веках. Это денег много, совсем много. Ладно, поехали дальше. В движение.
Подъем. Движение.
Смотрите, Балашиха как стояла, так стоит. Ну, я не знаю, может быть, у меня перезагружается или что тут. А я двигаюсь к центру и вижу, что на Волоколамке совсем сложно. Из Дегунина выехать на Коровинское очень тяжело тоже. Там нет движения, остановилось. А заторы есть на проспекте Мира перед Енисейской, как обычно, и так далее. Но это не носит какого-то ужасного, совсем запредельного характера. А совсем запредельная пробка... Да все, что я вам рассказал, больше ничего. Трудно на шоссе энтузиастов, причем совсем от МКАДа въезжать. Вот от МКАДа. А обычная пробка между шоссе энтузиастов, метро и авиамоторной стала, наоборот, чуть полегче. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 14 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Где мы видели вчера доллар-то в это время? Мать, ну что ж ты так? Ну где ж ты?
Каждый раз себе говорю, записывай.
Ну в этот раз не записывай. Для этого есть левое полушарие.
Я не могу запомнить.
У тех, у кого есть.
Ну да.
Левое полушарие.
А оно есть не у всех.
Не у всех.
Не у всех. Ну,
можно скажу тебе правду? Оно не всем и нужно. Я бы даже хотел, чтобы оно было не у всех. Это чрезвычайно опасно. Мы с тобой вчера наблюдали на 59.15. Последнее, что я сказал, было 59.15. Мы наблюдали. Мы наблюдали 59.14, 53.13, потом 59.15. Когда я рассказал, 59.15 последняя цифра. Сейчас 58.90 на 25 центов.
Вот я могу прочитать, копеек, что да. рубль в начале дня слегка снижается к доллару.
В рот. Ну, мы на сутки, у нас горизонт сутки, мы вчера распростились в это же время, значит, с рублем на 59.15, сейчас 58.89, пожалуйста, 26 копеек, понимаешь, 26 копеек это дофига, на самом деле, с рубль, на самом деле,
вот
стоит...
я уже забыла то, что...
Крепенько, крепенькой, рублишечка, крепенькой. Как он? Мал клоп да вонюч. Мал клоп да вонюч. Говорю я. Как сказать? Мне кажется, это очень поддерживает нас. 62-63. 62-63 к евро. 51-34. Пожалуйста. Было 51-25 вчера. Помнишь? Mm-hmm. Вот, сейчас 51-35
уже. Что-то припоминаю.
1-06-38. Главная пара. 1-06-38. Ребята, все ждем среды. В среду ФРС. В четверг будут интересные данные. Посмотрим, чего там.
Но вы мне вчера объясняли.
Старуха что... Йоксель-Моксель расскажет. Посмотрим, что она расскажет.
Да, что тоже будет неинтересно, потому что рынок действует
рынок истерично. Рынок продает истерично, конечно. Рынок продает первое. Рынок продает предвкушение своей истерики, это томление, всевозможные и так далее. Ну, хорошо. И меня очень просят люди, говорят, слушайте, такое настроение хорошее, расскажите о погоде. Погода – это единственное, что поднимает настроение. Вам где, в Нахабине, в Барселоне или в Нью-Йорке погода нужна? Не давайте Москву, я вам расскажу. Москва, пожалуйста, нет проблем. Москва, по часовым образом могу рассказать. Сегодня будет 7 градусов будет в 15.00. Самый жаркий час 15.00. Начиная с 13 до 18 будет жара. 6-7 градусов. Давайте по суткам расскажу. Сегодня 7, соответственно. Но 7 это на солнце, ребят. В смысле, в тени. А на солнце будет и 11. Правильно? Все, мы расцветем, мы разулыбаемся, все, и все. У девушек щечки вот такие улыбчивые, все. И даже у некоторых загорелые. 8, уже можно загорать. 8 градусов завтра, ночью 0.
Даже тебе 9 пишет. Причем
кто тебе пишет?
За
iPhone. Тебе пишет? iPhone это кто? iPhone это Yahoo. А Yahoo берет у меня, а у меня написано 8. Слушай, значит, сегодня 7, завтра 8. В четверг 6. В пятницу.
Снег.
Ну, снег такой какой-то.
Ну, видимо,
снег утром. Игрушечный. Снег будет игрушечный, ребят. Игрушечный. У меня потому что уже летняя резина. Я уже переехал на летнюю резину. Кстати, говорю, на 0,1 сразу понизилась расход топлива на летней резине. Машина скользит хорошо. Прям так хорошо даже. Вот, подожди, в пятницу 7. В субботу 7. В воскресенье 8, 7.
8. 7
у тебя 8. У меня потом понедельник 6, 7,
и
8.
Снег.
Ну, снег такой игрушечный, не настоящий. У меня написано «снег с дождем». А потом в четверг следующей недели. Следующей. 11, 10, 11, 9, 10, 11. Все. Первое, что мы делаем. Выключаем отопление на дачах. Все. Выключаем. Нафиг. Хватит топить их. Хватит топить. Чубайсу деньги отдавать наши. Кровные. Кровью нахаркали, отхаркали, и все. И мы отдаем все это. Нет. Значит, следующее, когда мы отключим отопление? Знаешь, я отключу отопление в эту пятницу. Я тебе объясню, почему. На даче. Я тебе объясню, почему. Потому что вода, я оставлю насос,
так,
который гоняет воду.
Так.
Если насос гоняет воду и 0 градусов, то она не замерзнет. Потому что в движении вода не так быстро замерзает.
Так, хорошо.
Правильно?
Если, ну, воду, понятно.
Она и до минус 5 выдержит. Если движущаяся вода. Понятно?
Ну, в доме-то холодно.
Да плевать мне на дом. Что я там, тараканов, что ли, развожу? Зачем мне, какая мне разница? Холодно там или жарко? Я же на даче, в которой я не живу, отключу.
А, господи, Сергей, я сейчас, я понимаю.
В которой я живу.
Вы топите, чтобы не отключать воду?
Я топлю.
Простые люди отключают.
Что, выкачивают, спускают воду?
Да, конечно.
Я же не простой человек, я плачу.
Я даже не сразу поняла, что вы всю зиму топите дачу, в которой не живете.
То есть надо продуть все трубы, правильно?
Конечно.
Продуть все трубы.
Заткнуть их тряпками.
Боже, какие же вы, это же
нищеброды.
Денег стоит. Это же денег стоит, лучше топить, мне кажется. Я топлю.
Как?
Я топлю. Значит, я отключу отопление на даче, и все. Слушай, ну, хорошо, товарищи, все, я думаю, вас удовлетворяет природа и погода. Все вам хорошо. Для того, чтобы вам все-таки испортить настроение, мне кажется, вам надо испортить настроение. А я сейчас испорчу. Керчь, любимый город. Тоже дерьмище. 7, 8, 8, 8, 10, 11. Вот зачем жить в Крыму, когда в Москве и в Крыму одинаковая температура? Объясните мне, пожалуйста. Москва – великий город, Керчь – родина дизентерии. Ну как можно сравнить? Нет, ну Керчь тоже, конечно, древний город, 27 веков. 27 веков моей Керчи. Она немножко старше меня. Ну вот, значит, ну а это
а
родина...
А что толку?
Родина дизентерии.
Там плюс 7.
Там плюс 7, кому-то и будет надо. На следующей неделе плюс 10. Фига себе, и в Москве то же самое. Какой смысл ехать на родину дизентерии, объясните? Ну, это абсурд. Хорошо, дальше. Барселона. Барселона нет. Барселона.
Не надо, Барселона. Ну, пожалуйста. Барселона. Зачем вы это делаете?
Не, а Барселона тоже не хороша. Барселона там не хороша, потому что у нее 18. Температура ровно та же самая, которая была в январе. 17, 18, 17, 18, 17, 18, 16, дождь. Все, Барселона. Ничего хорошего. То же самое у них было в декабре. То же самое в декабре было. Все время 17. Но это, наконец, скучно. Это, наконец, скучно. И, наконец, Нью-Йорк, где поселилась Маша Дрокова. Секундочку, сейчас
мы... Да, там снег. Там все завалило,
пожалуйста,
снегом.
Плюс 1, минус 1. Но это днем, я говорю сейчас, ночью минус 5. Плюс 2, 5, 6, 3, 4, 4, 5. Никакой погоды в Нью-Йорке нет. Почему? Я оттуда уехал. Когда я туда приехал, было плюс 20 в феврале. Я приехал, было плюс 20. Сейчас там плюс 2. Ха-ха! Маша Дрокова! Мерзни! Как говорила моя бабушка! Мерзни, мерзни, вовчий хвыст! Высший комиссар движения «Наши» Маша Дрокова получила грин-карту Соединенных Штатов Америки. Это обсуждается в сети. Начиная такая смазливая, приятная и умная Дрокова. Надо сказать, что Потупчик перешла в лагерь западников, либералов и вообще светлых таких вот необычных людей. А и Дрокова перешла. Дрокова раньше перешла, потом она уехала в Соединенные Штаты и пишет, сейчас мои родные Соединенные Штаты.
Да.
Родная Америка, она пишет, родная Америка. Когда я читаю эту родную Америку, я думаю, мама, ты когда родилась там? Оказывается, что она родилась. Нифига, она из Тамбова. Тамбов, она из Тамбова.
Обалдеть, я тоже подумала, что она родилась там.
Город прославленный волками. Тамбовский волк тебе.
Тамбовский
волк тебе, товарищ. Я понял. Больше ничего не помню про Тамбов.
Тамбовский окорок.
Правда? Где ты его взяла?
В Азбуке Вкуса.
Мамочка, вы заходите в подобное... Я бы там арестовывал. Я бы, если бы...
Я, знаете, чтобы приобщиться-то к тем людям, которые топят дачу зимой вхолостую.
Когда мы патриоты. Когда мы патриоты. Получим власть, наконец, в России. Мы в Азбуке Вкуса поставим патруль, который на выходе будет надевать вам наручники. И припровождать вас...
А я перестану туда ходить.
В Сибирию.
Сибирия.
И все. Какая прелесть. Конечно. Слушайте, Маша Дрокова, уроженка Тамбова, 89-го года рождения. Ну, это хороший возраст. Сколько я 89-го, сколько я ей выходил? 28?
Да, по-моему, 27 даже.
Может быть, 27, может быть, 28. В 15 лет она вступила в прокремлевское молодежное движение «Наши». Вскоре стала федеральным комиссаром, официальным спикером движения. Дрокова также целовала Владимира Путина в щеку во время его визита на Селигеру в 2009 году. Затем Дрокова познакомилась с представителями либеральной оппозиции, в первую очередь с журналистом-коммерсантом Олегом Кашиным, и пересмотрела свои взгляды. Ну вот как это
вот,
такое, а?
Вот так вот, понимаете?
А что это с женщинами происходит?
Ветреная женщина.
Нет, почему ветреная? Почему ветреная? Ну где ветреная?
А потому что
ну,
самые что? Фанатичные люди, они как вот эти вот самые религиозные, они потом могут быть самыми яростными атеистами в какой-то момент.
Ну да.
То есть их легко переубедить. Чем
я вчера, когда прочитал про нашу Дрокову, вспомнил вот это стихотворение. Я написал, с комсомольцем я гуляю, с комсомольцем я хожу. Титьки в кофте поправляю и с улыбкой вдаль гляжу. Вышивала в день весенний, я платок иголочкой. С комсомольцем вышли в сени, стала комсомолочкой.
Господи, вы думаете, она влюбилась в Кашина, что ли?
Она влюбилась в Кашина, 100%. Женщина шершелем, всегда ищи мужчину, всегда ищи мужчину. Женщину искать не следует.
Я даже не подумала об этом.
Всегда ищи мужчину, всегда, да. Конечно. Вышивала в день весенний, я платок иголочкой. С комсомольцем вышли в сени, стала комсомолочкой. Стала комсомолочкой. Конечно. Слушайте, она получила грин-карту. А вы хотите получить грин-карту Соединенных Штатов Америки? Сейчас мы проголосуем. Все, мне кажется, это очень важное проголосование. Вы хотите, как Маша Дрокова, активистка движения «Наши», известная российская патриотка. Как вы знаете, спикер движения «Наши».
Она получила орден за заслуги перед Отечеством.
Она получила орден за заслуги перед Отечеством первой степени. орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Сейчас получила грин-карту Соединенных Штатов Америки. Вы также хотите, как она? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Мы проверим ваш патриотизм, потом за вами заедут. А-ха-ха, на воронке, на воронке. Ах, как вы прокатитесь потом. Вы также хотите, как она? 134-21-35. Нет, вы не хотите, как она, это отвратительно. 134-21-36, я не знаю. Ну, такая карьера, слышно? Из Тамбова в наши. В наших, она же недолго задержалась.
Из наших в Кашин.
В наши нет, из наших это хорошо, хорошо рифмуется, но сначала она в наши спикер, она сделалась их, как бы, да. Spokesman, spokeswoman. Вот, после чего она достигла высот каких-то. И, наконец, орден за заслуги перед Отечеством. А что за статут ордена, скажем просто?
Сейчас я...
Первой степени, мать! Первой! Я настаиваю, это очень важно. Орден, статут ордена.
Нет,
орден.
Подождите, я проверю, орден. Во-первых, орден. Правильно ли я помню про первой степени?
Посмотри, пожалуйста, за заслуги. Ну, а ты открой ее. За сейчас, заслуги. Сейчас. За заслуги. Я пишу. Перед Отечеством. Первая степень, что у меня третья здесь выскакивает, потому что все ищут третий. Никто не думает, что можно получить первой. Первой можно получить. Маша Дрокова получила. Первая степень. Да?
Сейчас проверю.
Сейчас проверим. Значит, статут. Википедия. Википедия. Регалии. Так, святого апостола, нет, это другое. За заслуги перед Отечеством государственная награда Российской Федерации. Для граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности. Что сделала Дрокова? Укрепила российскую государственность. Укрепила социально-экономическое развитие страны. Укрепила научно-исследовательскую деятельность. Укрепила развитие культуры и искусства. Укрепила выдающиеся спортивные достижения. Укрепила мир, дружбу и сотрудничество международными. И укрепила значительный вклад в укрепление обороноспособности России. Ну, правда же хорошо. Ну, почему? Ну, правда.
Так,
ну,
поцелуй Путина. Ну, где же она, господи? Ну...
Кто? Маша Дрокова. Просто Маша Дрокова надо было сказать, нет?
Да, я искала Маша Дрокова.
Нет ее, да?
То, что вот в той ссылке, где я вам которую я вам кидала, там написано, что
список кавалеров. Сейчас мы почитаем. Кавалеров первой степени. Мы будем считать. Жак Ширак, Ельцин, Плесецкая, Кучма. Кучма, пожалуйста, если докатились до Кучмы, то почему бы не получить Маши Дроковой? Алексей II, Лужков Юрий Михайлович, Шаймиев, интернет, Шарипович, Марк Анатольевич Захаров, пожалуйста, который сжег партбилет, как вы помните, когда уже все забыли про это, он вдруг выскочил и сжег партбилет. Марк Анатольевич, он вообще, мне кажется, такой человек большого жеста, большого, светлый человек. Примаков Евгений Максимович, ну где же Дрокова?
Медалью ордена за заслуги, вот сейчас от где-то
давай, найди,
медаль ордена, та-та-та.
Кавалеры. Па-па-пам. Ну нет, мы сейчас найдем, мы сейчас найдем, мы не смиримся с тем, что мы тратим ваше время, нет, нам плевать на это, все мы найдем, тем не менее. Лично Путин за заслуги перед Отечеством медаль ордена.
Медаль ордена, да.
У нее в 2007 году медаль ордена, покажи мне, как она сложена здесь, хорошо сложена. Скажи на милость.
Не дурно.
Скажи на милость.
То есть голова Путина деформируется на ее.
Ой, как интересно.
Футболке.
А я зря приставал к Потупчик. Я зря приставал к Потупчик.
Почему зря?
Зря, мать. У меня произошла сцена. Кристина, я перед вами извиняюсь публично прямо в эфире. Я подошел к Потупчик на празднике «Эхо» в сентябре или в октябре минувшего года, и она сказала, что она Потупчик. Нет, Баронова сказала, что она Потупчик. Она сказала Баронова и Потупчик. Угу. И я совершил наглую, дерзкую, непросительную выходку. Я фраппировал женщин криком, что это не настоящий Потупчик, потому что у Потупчик большие сиськи. Я сказал это, прямо сказал. Я сказал, Потупчик, вы не настоящий Потупчик, потому что у Потупчик большие сиськи.
Зачем вы так унизили девушку?
Нет, я сказал, тоже говорю, послушай меня. Она говорит, я настоящий Потупчик, сказала Потупчик. Так это было про Дрокову. У Дроковой большие сиськи. Вот в чем дело.
Ну, я не знаю про кого, в общем, у Дроковой, Виктиц. Да.
Я бы дал ей грин-карту мгновенно. Что, это действительно выдающийся человек, большое высшее образование. Остановить, а?
Секунду. Остановить.
59 хотели бы получить грин-карту. 59! Боже. 41 не хотели бы. 59. Что это за аудитория? Юрий Николаевич, пожалуйста, подведите итог. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Юрий Николаевич.
А, дело в том, что наши это разновидность комсомола. Когда да. комсомол давал Космодемьянских, Гагаринах, он работал правильно. А когда да. комсомол стал давать Ходорковских и Чубайсов, то ждите, значит, грядут перемены.
Ну, хорошо. Спасибо большое, спасибо. Я теперь, медаль ордена за заслуги перед Отечеством, вы выкинь мне просто медаль ордена за заслуги перед Отечеством в статут. Все равно, тем не менее, медаль ордена мне нужно, понимаете? Я хочу сказать, если она получила медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, первой все равно напиши еще, первой степени, первой степени.
Ну, тут сразу
статут,
будет.
Статут, хорошо. Медаль ордена, ну, давай, ну, давай, ты же можешь, ты умеешь. Я вообще не эту мышь трогал. Первой степени, давай. Там льготы, там что хочешь. Ну давай. Открой. Ну, Господи, ну что ж так. Медаль ордена. Дай мне мышь. Медаль ордена первой степени. Сейчас посмотрим. Правила ношения. Медаль носится на левой стороне груди. После, при наличии награжденного медали первой степени, медаль второй степени не носится вообще. Все. Значит, секундочку. Указ президента награжденный. Вот награжденные первой степени. Медалью ордена. Ну тут уже все. Всем дали, мне не дали только. Посмотри, тут все есть. Ну ты видишь кого-нибудь? Голикова Татьяна Алексеевна есть. Есть Асламова, Даша Асламова. Она журналистка, я знаю. Даша Асламова, это плохая девчонка.
Mm-hmm.
Да?
Наверное, не знаю.
Даша Асламова.
Она плохая сразу.
Ну, у нее же была книга «Исповедь плохой девчонки». Напиши мне. Нет, подожди. Хорошо. Я сейчас секундочку сам напишу. Даша Асламова, которая... Разве это не она плохая девчонка?
Не знаю.
Сейчас я посмотрю. Даша, может быть, та была другая. Была журналистка из «Комсомолки», которая была плохая девчонка. Ну, может быть, Дарья Асламова. «Комсомольская правда». Почему? Может быть, это она? Которая была,
Господи.
А? Которая была некоторое время замужем в Таиланде за тайцем и вернулась и организовала движение девственниц российских. Помнишь?
Нет, не помню. Набиуллина.
И ее спросили, почему она девственница после замужества. И она, помнишь ее ответ?
Нет.
Штучкой, похожей на сигарету Мальборо, нельзя лишить девственности русскую женщину.
Ой, кошмар.
Штучкой, похожей на сигарету Мальборо, нельзя лишить
За
девственности
что?
Русскую женщину.
За что?
Это же Асламова. И она тоже, у нее тоже есть Буратаева, Сашенька. Это Сашенька Буратаева, она у меня новости вела на Первом канале. Сашенька Буратаева.
Так.
Ты помнишь ее?
Нет.
Пожалуйста, ничего не могу про нее рассказать, типа девственности, но не знаю просто. Но она у меня работала просто.
Ну, слава богу.
Не знаю. Хорошо. Литвиненко, но другой, не тот Литвиненко, которого... То есть там всем давали. Лошак
Андрей Борисович. Андрей Борисович,
да. Андрей Лошак, это же сын Виктора Лошака.
Да.
Который сказал, что я антисемит когда-то.
Мамонтов, да. Аркадий Викторович.
Пожалуйста, все. Мамонтов, но не наш. Жалко. Очень плохо.
Да, он Аркадий.
Ладно, погнали дальше, товарищ. Погнали дальше. Во, мне надо обязательно посмотреть, кто у нас патриот еще. Товарищи, вот это надо сверить. Значит, 59% аудитории хотят грин-карту. Скажите, пожалуйста, вы патриоты России? Сейчас мне важно тоже понять. Вы патриот России? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы патриот России? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Патриоты. Сейчас про патриотизм тоже ФОМ. 75% россиян, опрошенных, считают себя патриотами. 17% не стали бы относить себя к данной категории граждан. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». 34% уверены, что большая часть их знакомых – патриоты. 20% считают, что около половины окружения – патриоты. И так далее. То есть себя, скажем, оценят как патриоты, а затем довольно скептично относятся к остальным вокруг себя. Вы можете определить себя как патриота России. Вы можете сказать: «Я патриот России». Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. А что, почему? Что вам мешает? Я вот патриот, например. А ты что? Ты
я патриот. Абсолютно.
У нас тут ни патриотов нет ни одного. Ни одного на всей станции. Зафиг же вы тогда не патриоты, мне интересно. Или наш воспитательный дидактический пафос, наш дидактический посыл не находит в вашей черствой, изъязвленной врагом душе, совершенно гнилой, я бы сказал, гнилой душонке, он не находит отклика? Как это так, я не понимаю, а? Пожалуйста, сейчас, секундочку, остановить голосование, но вот я думаю, у меня уже минута 20, сейчас, секундочку еще, вот, я остановлю. Вы патриот России, вы можете сказать о себе, вы можете заявить о себе следующее. Пиши с формулировкой, пиши с формулировкой, я потом забуду формулировку.
Все, я поняла.
Вы можете заявить о себе следующее, двоеточие. Я патриот России, 61% да, 61% в результате, машина пересчитала, 39% нет. Не могут заявить себя. Но я думаю, что они тайные, латентные патриоты. Латентные. Серьезно.
Латентные
патриоты. Я объясню, почему. Они заявить не могут из скромности. Из скромности. Великодержавная скромность это называется.
61% да, да?
61%. Вы можете заявить о себе следующее, двоеточие. Я патриот России. 61% да. Да, 61%. Нет, 39%. Что случилось? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Маркович. Станислав Ежелес сказал, патриот это не тот, кто хочет за что-то умереть, а тот, кто хочет кого-то убить. Так вот, я хочу убить этих патриотов России.
Вы думаете? Но все равно, но в душе, давайте, мы с вами, так скажем, слово, вы считаете, что слово скомпрометировано, но в душе вы патриот все равно.
Да.
Да, конечно, если вы хотите убить ненастоящих патриотов, то понятно, что вы патриот. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вот я из тех 40%. Честно, голосовал против, вот, потому что, мне кажется, идем не туда. Делаем все правильно, но что-то не то получается. А так-то да, как бы.
Ну, хорошо. А в какой сфере не совсем туда? Вот в какой сфере?
Ну, честно говоря, экономика ужасная. Вот то, что творится, это просто плохо. Плохое слово.
Да,
вот.
Да.
Как бы...
Ну, ведь никогда не было хорошо.
Политика, вся эта внешняя политика, молодцы, все замечательно. Нет. Дайте я вас десна поцелую. А то, что внутри, это какая-то задница,
да,
простите.
Да, да, абсолютно согласен. Слушай, значит, я вопрос. А когда было хорошо?
А, знаете, вот сколько я...
Да.
Нет, было хорошо, было хорошо. Папка пришел, был 2004 год, жрали от пуза. Вот, а так я за свое детство и войну помню, и бегство помню, и как сюда приезжали, помню.
Войну какую вы помните? Вход в Афганистан? Какую войну вы помните? Вторую чеченскую? Какую?
Приднестровье.
А, Приднестровье вы помните, но это другое дело. Это другое. Я думал, что вы помните Куликово поле. Нет. Ну, правда. А? Ну, ребят, ну когда было хорошо, когда никогда не было хорошо. Чего вы успокойтесь, все нормально. Все,
жить.
Новости. Подъем. Да, работаем. Слушайте, значит, на Ине Ельцина только что дал... Президент вручил. Орден Святого Великомученицы Екатерины. Или Орден Освобождения, Орден Российской Империи, который был в Российской Империи с 1714 до 1917 года. Имел две степени. Большой крест для особ царской крови и малый крест или кавалерственный крест для претенденток из высшего дворянского сословия. Соответственно, были дамы Большого Креста, были царские...
Великие,
царской крови,
да.
Еще по крови. Жена, если не по крови, а по свойству, то она не могла получить большой крест, только царской крови. Дальше. Значит, это, на самом деле, Петр I учредил в честь Екатерины Алексеевны своей супруги, которая отдала драгоценности на 7-м месяце беременности, отдала драгоценности за то, чтобы подкупить великого визиря турецкого и вывести из прусского похода своего суженого, ряженого, своего Петра. Ну и все. Потом был упразднен декретом в ЦИК и Совет народных комиссаров от 23 ноября, 10-23 ноября 2017 года, и восстановлен президентом Медведевым в 2012 году для уже особ царской крови, насколько я не понимаю, нет. 3 мая 2012 года, за 4 дня до ухода, ты обратил внимание?
Нет.
Человек... Медведев Дмитрий Анатольевич, человек должен был 7 мая инаугурируется Путин,
да.
Новый президент, 7 мая. А за 4 дня до ухода Медведев восстанавливает орден Святой Великомученицы Екатерины, считая это важнейшим делом, чтобы не забыть, обязательно восстанавливает. Понимаешь?
Мне кажется, у него просто был список, а какие еще быстренько бы почищать.
Нет, представь себе, что на твое место кто-то приходит.
Что-то через 4 дня.
Сегодня вторник. Сегодня какой?
Правильно.
Вторник? И мне очень важно понимать, сегодня вторник, правильно?
Да, значит, сегодня вторник.
Вторник. Представь себе, что сегодня вторник, а среда, четверг, пятница, суббота, в воскресенье или в субботу на твое место приходит другой человек.
Я знаю, что вместо ничего серьезного того, я уже не сделаю, никаких великих
начинаешь
дел.
Начинаешь подписывать всякую лабуду.
Да.
Ну, хорошо, не знаю. Значит, характеристика. Орден имеет, имел и все такое. Скажи, пожалуйста, Наина Ельцина и все воспоминания с ней связаны. Тебя сильно греют?
Нет, я никогда не интересовалась. Сегодня видела заголовок Наина Ельцина, считает, что,
временной...
что женщина, выходя замуж, должна понимать, что она многим жертвует.
Женщина?
Вот это да.
А ты поняла уже?
Осознала ли я-то?
Ты же замужем.
Я замужем.
И ты еще не знаешь.
Что-то пока я ничем не пожертвовала.
Ох, как ты пожертвуешь, когда ты поймешь причину своего рождения и предназначение.
Это жертва, получается?
Предназначение.
Это жертва? Рождение детей – это жертва?
Конечно, конечно. Нет, рождение детей – это переход в другую жизнь.
Да, и всего-то.
Нет, все, на всю жизнь.
Ну, все. Что делать, да.
Все.
Ну, а почему это жертва воспринимается как жертва?
Это просто не жертва.
Это сейчас новый
можешь,
этап.
Сейчас ты можешь... Какой этап? Никакой не этап. Сейчас ты можешь подорваться, поехать на Бали, бросить работу. Например, сказать, мне прийти и сказать, слушай, у меня муж много зарабатывает, идите нафиг, все хорошо. Дальше. Мы едем жить на Бали, например. Уезжайте на Бали. Еще куда-то. Понятно, да? Значит, ты, потому что ты живешь сейчас за мужем. За мужем. А когда у тебя родятся дети, ты будешь жить за детьми. Все, и вы, муж тоже твой. Значит, понятно?
Да.
Дети будут центром вселенной.
Да.
Ты будешь думать, хорош ли там детский сад на Бали, если его нет, то ты не поедешь. Хороша ли там школа, или если ее нет, ты не поедешь. Хороша ли там дизентерия, а также этот самый, как называется, амебная дизентерия, еще какая-нибудь дизентерия и так далее. Не поедешь. И так далее. То есть вся твоя жизнь будет вокруг детей. Понимаешь? Ты будешь совершенно новой стезе.
Так и я и так на Бали не еду.
Ты не можешь понять, не понимаешь, пока у тебя нет детей, ты не понимаешь,
не
что
понимаю.
Это тюрьма.
Не
нет, дети – это тюрьма.
Нельзя так относиться к этому.
В хорошем смысле.
Ну, не бывает хорошего смысла у слова
бывает.
Тюрьма.
Нет, конечно, не бывает.
Мы все время живем в каких-то ограничениях.
Есть масса ограничений,
да.
Абсолютно верно. В том числе ограничения свободы,
да.
Которые женщина воспринимает как благо. Замужество, ограничение свободы, да. Дети, ограничение свободы, окончательное навсегда тоже. И так далее.
А в чем замужество, простите, само по себе ограничивает женщину? А, что они, ну,
во флирте,
вот в блуде. Это и так уже это ограничение было и до этого, потому что социум осуждает таких женщин. И если женщина как-то
ничего
пытается...
Ничего не осуждает. Социум поощряет женское донжуанство.
С детства тебе объясняют, что это плохо. Ты уже выросла хорошей девочкой.
Теперь береги репутацию.
Конечно.
Точно. Так поэтому я не пошел в бизнес. В 93-м году меня очень звали. В 93-м году мне один чувак говорит, а сейчас он миллиардер. Он мне говорит, давай займемся бизнесом с тобой. И так далее, и так далее. Ну, неважно. Я ему говорю, ни в коем случае. У меня шикарная биография. Я уже вырос хорошей девочкой. Мне уже нельзя. Я говорю, меня хоть в космонавты сейчас отправляй.
Вот.
Хоть герою Советского Союза, представляю, уже не было героя Советского Союза. Неважно. Я говорю, у меня такая биография. Любо-дорого. Комар носа не подточит. Если я займусь бизнесом, я думаю, 91-й это был год. 91-й. Я говорю, если я займусь бизнесом, я себя опорочу. Опорочу. Потому что вы все преступники и паскуды. Сейчас он миллиардер, я сижу на радио. Пожалуйста, лучше бы я занялся бизнесом, вместо того, чтобы беречь репутацию так называемой хорошей девочки. Понятно?
Вот это сейчас
сообщаю вам, дорогая хорошая девочка. Да,
ладно.
Сообщаю. Не надо беречь репутацию. Не береги никакой чести ни с какого молоду.
Ни с какого молоду.
Забудь эту ахинею. Тебя учат всегда лузеры.
Это уже напутствие молодым девочкам.
Учат лузеры всегда. Лузеры учат. Понятно? Вообще все учителя лузеры. В хорошем смысле.
Абсолютно. Абсолютно согласна.
Естественно, а почему они не миллиардеры? Почему они ходят учат?
Жертвы собственных
комплексов. Ходят, учат, что-то конючат, там что-то ноют, там стонут, хрехтят. Почему они все это делают? Потому что они лузеры. А?
Да.
Разве нет?
И правильно. Свои комплексы все переносят на своих учеников.
Конечно, пытаясь воспитать из них лузеров.
Да.
Мы говорим о Наине Ельциной, которой мне пофиг, например, а тебе тоже.
Абсолютно.
А
простите,
почему все эти интересуются?
Может быть, это стыдно.
Не в хорошем смысле, сейчас, секундочку. Мы любим Наину Ельцину. И все, мы просто с ней торчим, и мы действительно каждую новость ловим жадно про Наину Ельцину. Жадно ловим новости. Скажите, пожалуйста, вас интересуют события, а я скажу, какие, 17 лет назад, в 90-х годах, интересуют или нет?
Еще раз, простите.
Давайте сформулируем вопрос. Вас интересуют события 10 лет назад, 20 лет назад и 30 лет назад.
Вот.
И более 30 лет назад. Мы сейчас зададим три номера для телефонного голосования. Мы думаем, я утверждаю тезис, и это я утверждаю тезис. Тезис заключается в следующем. Нас вообще не парит то, что было 10 лет назад. Вообще не парит никак. Тем более то, что было 20 лет назад. И в особенности то, что было 30 и более лет назад. Абсолютно никак, ни с какого боку.
Нет, есть интересные события.
Потому что есть интересные события, например, вымерли динозавры.
Да,
это охренительно
интересно.
Если я увижу заголовок «Вымирание динозавров», я мгновенно, вы знаете, где меня искать. Я буду там, около скелетов. Если, значит, вымерли мамонты от генетического имбридинга. Сейчас вы же помните, была статья на прошлой неделе? Мамонты вымерли от генетического имбридинга. Обалдеть! Я прочитал ее 4 раза. Я пытался, выучить наизусть, конечно. Я пытался выучить ее наизусть.
Поясните, что такое генетический имбридинг.
Это как вот они трахались между собой постоянно с родственниками. Имбридинг.
Ну что?
Вот и все. На каком-то острове. Написали огромную статью, что вроде бы все мамонты от этого умерли. Не думаю, что это так. Хорошо, давайте я прошу вас проголосовать. Вас интересуют события, которые произошли 10 лет назад? Да. Вас интересуют события, которые произошли 10... Нет, извините, не голосуйте, мне надо снова. Вообще не парят, тоже должно быть. Вообще не парят, должно быть тоже. Давай так, 91-й год был уже скоро 30 лет назад. Правильно? Скоро 30.
Господи, кошмар какой.
Нет,
мне все время кажется, что это было...
30.
Что сейчас 2000-е.
Правильно, 30. Скоро или 30? Давайте, нет. Все, голосование новое. Извините меня, пожалуйста. Я голосую. Да, нет, и все. Вас интересуют события 30-летней давности и более чем 30-летней давности? Да, 134-21-35. Абсолютно не парит 134-21-36. Вас интересуют события более чем 30-летней давности, 30 и более чем 30-летней давности. Да, 134-21-35. Абсолютно не парит 134-21-36. Очень интересно. Насколько вы любите, найдя прошлогоднюю собачью какашечку, ковырять ее спичечкой? Насколько вы это любите? Ну, может, вы любите? Я же не знаю. Берете спичечку, начинаете ковырять. Говорите, собачка съела... мушку, вот здесь в какашечке мушка. Я говорю, вывод ошибочный. Мушка сама приползла уже потом на готовую какашечку. Но мы начинаем научный диспут с вами. Правильно? Всех интересует. Подводная лодка «Комсомолец» всех интересует, я знаю. Если начать говорить. Правда. В любом обществе мужском. Подводная лодка «Комсомолец». Все такие встают и начинают. Я считаю, кого это парит.
Угу.
Ну, кого это парит? Никого. Хорошо. Я должен сообщить вам следующее. Действительность очень многих людей интересует столь давняя история. У нас 68, все. 68 на 32 мы ждем, когда машина закончит считать. Секундочку, она еще продолжает подбрасывать. И тем не менее 68 на 32. Значит, Наина Ельцина, все ее ордена и так далее, не парят всего 32%. 68% считают, что это интересно. Очень мне с вами повезло. Очень мне с вами повезло. Товарищи, я знаю, чем вас занять. Сейчас вот из-под снега появилось, возьмите спиченки, возьмите карандашики, возьмите вилочку, ложечку, ножичек. Идите ковырять собачьи какашки! Чудно, правда. Ну, они такие. Слушай, серьезно, ну, они дремучие люди. Слушай, следователи в Петербурге заинтересовались видео секс-вечеринки школьников. Я посмотрел, там один мат, там все время бипы идут. То есть там они все время матом кричат и так далее. Я хотел сказать, следователи в Санкт-Петербурге заинтересовались видео секс-вечеринки школьников. Так понимаю, 2 мальчика и 2 девочки. Я так понимаю. Девочка снимает. Одна. Вторая... заявляет, что она жертва изнасилования, но трудно понять, насколько она жертва изнасилования. Давайте расскажем. То есть существует, как бы, смотри, существуют 15-летние дети. Всего 4. Так? Я правильно понимаю?
Да.
Значит, смотрите, давайте я вам расскажу, как будто пьеса. Сейчас будет пьеса. Существует 4 детей, 15-летних. А половина из них мальчики, половина девочки. Догадайтесь, сколько девочек? Никто не знает. Я так и знал, никто не сможет ответить правильно. Эй, спокойно, две девочки, два мальчика. Они не знают. Окей. Два мальчика, две девочки. Одну девочку, как она утверждает, насилуют. Но я не знаю пока точно, то есть следствие предстоит удостовериться. Значит, вторая девочка снимает на камеру.
И комментирует.
И комментирует. Комментирует матерно, но из слов, которые допустимы в обществе, там есть два слова. Вписка удалась. Вписка удалась. Вписка. Вписка — это как прописка, я думаю, мне кажется. Я думаю, вписка — это как прописка.
Вписка — это когда затусили на хате.
Вписаться надо. Вписаться, да. Вписаться. Прописаться, в сущности. Да, прописаться.
Ну, да.
То есть войти в компанию. Войти, да, в компанию. Для, да, того, чтобы войти в компанию, ее должны изнасиловать. Или она должна совокупиться с членами, как это сказать, племени, да?
Да.
Но это вот такое, между прочим, обезьян бонобо. У бонобо, у шимпанзе бонобо, uh-huh, если самка, самки не переходят, самки переходят из стаи в стаю, uh-huh, то ту самку, которая новая, ее насилуют, но почему-то женщины, а не мужчины.
А женщины, женщины насилуют?
Женщины, трутся гениталиями, да. Значит, обязательно, чтобы она была как бы своя, каждая женщина должна ее отведать.
Понятно.
В стаях шимпанзе бонобо.
Может, чтобы запах как-то чужой...
Нет, дело не в запахе, а в наслаждении, в чистом наслаждении. Бонобо дико развратное. Ой-ой-ой, какие. Ну вот, но они не жили в хамовниках, как ты, их не учили быть хорошей девочкой. Ну вот, слушай... Что? Хамовники, гел. Ты не жила, да, не жила среди бонобо. Бонобо не жили в хамовниках. Вот поэтому вы были разлучены культурно. Значит, смотри, то есть они говорят, вписка завершена.
Да.
Вписка прошла удачно, говорит девочка. Та, которая матерится и снимает. А мальчики потом показывают мускулы, ну, правда сказать, тщетно, потому что мускулов нет. Мальчики показывают, что они типа как павианы, гордые, со свершенным, но уже полностью одетые.
Угу.
И потом эту пленку с этой изнасилованной девочкой отправляют ее маме.
И, да, ее родителям.
А зачем? Чтобы родители гордились. Чтобы они гордились тем, что девочку вписали в компанию. Я не понимаю мотивации.
Да нет, просто унизить хотели ее.
А, то есть смысл был чисто унизить.
Да.
И секс тоже был унижением.
Конечно.
А тогда ее, вероятно, опоили или что-то сделали.
Не знаю, это, может быть, это и по согласию вполне. Просто она подумала, что с ней там будут... Я не знаю, честно говоря, подробности этой истории, но могли быть разные сценарии. Например, она думала, что с ней будут дружить, там, я не знаю. Может быть, она думала, что это круто, а потом выяснилось, что не очень. Ну, не знаю, что ей... Вы смотрели это видео?
Я смотрел,
оно
только...
Оно выложено?
Я смотрел совсем кусочек, где она кричит, вписка удалась.
Там заблюрено просто,
да, все
самое развратное.
Да. И вот эта вписка удалась. Слышно, и потом мат.
Да.
И второй раз вписка удалась.
Поэтому
прошло удачно.
Поэтому видео невозможно понять, что там происходило на самом деле.
Но она говорит, что ее насиловали сейчас, она утверждает.
Ну, сейчас, да.
Я пытаюсь понять, что с этим делать. 7373948. И дальше. Это насколько это распространенное явление? А одним словом, насколько нам, родителям, бояться всей этой фигни? Насколько нам, родителям, бояться этой фигни? Или это вообще редкость какая-то ужасная и так далее. Понимаете? Может быть, это редкость, и тогда, ну, что говорить? Ну, вот там бывают ужасные случаи везде, правильно? Везде бывают ужасные случаи. Ну, вот и этот ужасный случай. И будем говорить, и 10 лет следующих такого случая не будет. Ну и хорошо. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Как нам бояться этого случая? Не бояться. Широко ли это распространено? Что это?
Вы знаете, мне кажется, после разрекламированного Первым каналом вот этой девочки...
Шурыгиной. Диана, да? Шурыгиной, да.
Вот. Вот сейчас среди молодежи это будет просто бум. Причем снимать, потом отправлять родителям, и родители будут якобы там приглашать на Первый канал. И
скажите,
будут...
но ведь они не подружатся уже с ней.
Ну, это разве цель была? Мне кажется, нет. Сейчас же все гонятся, вот...
Заиздеваться.
Лайки, первый канал. Представляете, 4...
Из этого следует, что унижение человеческого достоинства людей развлекает.
Сейчас да. К сожалению, сейчас да.
То есть унизить человека, попрать человека, растоптать человека. И это развлекает. Так, что ли? Вот я пытаюсь понять просто мотивацию.
Конечно.
Да?
Конечно. Ну как? Ну, извините, я не знаю, в какой школе вы учились. В нашей школе было все очень жестоко.
Жестоко?
Да, да.
Ты училась в московской школе?
Да, но не так, конечно,
как описывают. Я просто говорю, потому что я Дашу спрашиваю, потому что она петербурженка по рождению. Но ты до школы переехала в Москву.
До школы переехала. Ну, да, как раз, да. Собственно, к поступлению в школу я и переехала в Москву.
Да. То есть в Москве ты училась все 10 лет.
В разных школах училась. И по-разному было... Нас, конечно, не было таких вот, типа, там, избиений каких-то, еще чего-то, но могли унизить словесно, могли травить там, на протяжении там, нескольких месяцев. Детей, буллинг, которые такой, забиты, буллинг. Дети, да. Которые неактивны, дети, которые плохо одевались, потому что в 90-е это особенно было остро, нам, ну, денег не было, на самом деле, чтобы... Это сейчас, на самом деле, никто, дети не обращают на это внимания, на айфоны обращают внимание. Тогда было важно красиво одеваться, не на рынке. Естественно, все на теплом стане одевались.
Да.
Девочки...
Слушай, извини. Значит, подожди. Но красиво одеваться. Если ты красиво одеваешься, то тебя не трогают.
Ты крутая.
Тебя не
ты
трогают.
Ты крутой. Ну,
не
да,
трогают.
Да. Нет. С тобой пытаются нет. дружить. Ну, такие схемы какие-то.
Я понимаю.
Ну вот, квартира, то, что ты приглашаешь друзей, у тебя там ремонт, все хорошо, ты живешь не в пятиэтажке. Ну, то есть вот...
Ну, то есть, условно говоря, вот я помню там одного ребенка, я услышал, что, например, у нас только вот во всех пятых классах, или там шестых, сейчас не помню, iPhone через неделю, новая модель айфона появилась только у меня, говорил мне ребенок, и у одного мальчика из Б-класса.
Вот.
Значит, вот тут у двух на весь поток
вот
пятых классов.
Сегодня валюта – это iPhone.
iPhone. То есть, если у тебя через неделю появился, то это крутость запредельная.
Крутость. Да, да.
И можно что, как себя вести? Типа, пошел вон и все.
Да как-то сами все тянутся к тебе, я не знаю, это все само происходит, и ты сразу уже начинаешь травить, то есть либо тебя, либо ты.
А, начинаешь травить
конечно,
людей.
Конечно, естественно.
Ну как их унижать, там понемножечку унижать,
да,
типа там
да.
принесите тетрадь или что?
Это, во-первых, можно там, не знаю, что-нибудь подкладывать в рюкзак, я не буду приводить вам примеры, по-разному там дети поступают.
Не знаю.
В туалет просто.
Айфон уже не валюта, говорит Жорж, а что, это было 10 лет назад, нет, это было и 10 лет назад, ничего не меняется. Это Степан
да,
из Вайтрана.
Да, да, да.
Унижение, видимо, приходит доход и уважение, говорит 35-й.
Не знаю, что дохода, но уважение, да.
А, да, Первый канал разрекламировал также и китов. Ничего особенного в этих китах нет. Это болтовня в основном, я думаю. Они будут на четвереньках ползать. Секундочку, я посмотрю сейчас. Они будут на четвереньках ползать, а мы в них плевать. А зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Эх, молодой еще. Напоминает нам Александр Фельдман. Слушайте, сейчас Samsung. А какой Samsung, я умоляю? Какой Samsung? Придумает же ерунду.
Сейчас Apple Watch, последний iPad. Я не знаю, там что.
iPad. Ты говоришь iPad?
iPad.
Она говорит iPad. Ну, хорошо.
А как
там
надо говорить?
Написано iPad. Можно говорить iPad.
iPad. А, iPad. Ну, хорошо.
Написано, да. Написано. Ну, культура бонобо у людей что? В стране рабов? Почему тебе в стране рабов? Где вы видели страну, где люди были бы лучше? Говорит Anonymous 4. Я, честно говоря, вспоминаю жвачки 80-х годов, говорит Денис из Самары. То есть, условно говоря, ребят, мы должны подвести итог. Унижение... растаптывание человеческого достоинства для причинения себе чувства радости было всегда.
Это присуще подросткам в основном, потом это проходит.
Это было всегда, правильно?
Да,
правильно,
да.
Правильно.
Да.
Я этого не помню. Я учился в школах.
Не все школы такие.
Нет, я учился в шести школах.
Подождите,
Или восьми, если не помню.
Ну, я не знаю, значит, вам повезло, потому что есть разные школы. В Москве есть прекрасные школы, дружный коллектив, все входят в поход, все такие радостные вместе, дружные, там, квартирники, утятники. А есть школы попроще. Вот где, понимаете, же контингент свой формируется же.
У меня была школа попроще. Мы жили в Совослейке, рядом с Навашиным и Выксой, и Муромом. Совослейка. У меня сидел мальчик Смызы. Вы так говорили про него. Это Коля Смызы. У него были вши. Куда еще проще может быть школа, когда у нее вши, у Мызы вши, и они спали одетые все. Мне говорят, он спит в школьной форме, говорила учительница.
Его не гнобили.
Никто не гнобил Колю, все боялись, потому что у него вши. Здрасте, он может над тобой головой потрясти. Все боялись, наоборот, у человека вши. Здрасте, такого человека больше всех уважают. Если у тебя вши, тебя очень уважают, естественно.
Почему?
А? Как это он потрясет рядом с тобой?
А вокруг него и сказать, что он прокаженный, что
я умоляю, если он плюнет вшами в тебя, он же может что хочешь сделать. Я умоляю. Мне кажется, что больше всех боялись как
Запереть
раз Колю.
Его в кладовке.
Колю вот. Боялись ужасно. Нет, хорошо, ну почему? Я был командирский сынок все время. Мой отец был богом этого места. Фу! Богом.
Теперь
богом.
Понятно, почему вас не травили.
Богом, умоляю. Ха! Я никогда никого не травил. Никогда ни с кем не разговаривал. Был интровертом, такой человек-улитка. Никого не обижал и так далее, и так далее. Иногда мне в спину шипели, командирский сынок пошел. Все, больше ничего. Я очень обижался. Больше ничего. Я даже не оборачивался. Не оборачивался. Ну, правда.
Вши айфон, Никите Лосев.
Вши айфон.
Рецепт защиты.
Ну, вши все боятся. Смеетесь? Мне кажется, в авторитете в школах те, у кого вши. Если бы я сейчас пошел в школу, например, учащимся, я бы отрастил волосы подлиннее и обязательно туда какие-нибудь маленькие рисинки туда приклеил бы, коричневые, сказал, что это у меня вши и гниды и так далее. Я думаю, меня бы все боялись, я бы вообще встроил всех до директора. До директора! Они ходили бы передо мной на вытяжку. Правильно?
Да.
Я сейчас плюну вшой в тебя и в глаз прямо попаду. И все, они бы моментально начинали плакать. Прости, Сережа, прости нас.
Ползти, да.
А? Сережа, прости нас, прости. И так далее, и так далее. Хорошо, ладно, погнали дальше.
Подъем в движении.
5 баллов я видел. 5 баллов, прекрасный город на юго-востоке, в стороне, где располагается Таганская площадь, Марксистская стрит и все это вот это вместе. Там тяжеловато ездить, не получается. Затык. А здесь прям шикарно, даже Кремлевская едет, ну почти вся, до Варварки не едет, до этого спуска вот от Варварки. А потом едет Кремлевская, едет Софийская, едет даже Большой Каменный мост. Ну да чё ж хорошо, Господь помилуй. 7373948, где едете, что видите? Нет, это что, Новый Арбат? Знаменка, ну так, чуть-чуть.
Знаменка и Арбат
ну,
всегда стоят, да.
Ну, чуть-чуть, Садовническая стрит немножко. Но я бы не сказал, мне кажется, что очень хорошо ездится. 7373948, где вы едете, что вы видите, ребята? Секундочку, посмотрите еще. Шабловская и улица Шаболовка, тоже какой-то большой затык, причем из центра. Ребят, где вы едете, про себя друг другу расскажите, потому что, к сожалению, вы позвонили поздно. У меня была целая минута, чтобы с вами трепаться, вы сейчас звоните, когда у меня 45 секунд. Куда? Ну что?
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 14 марта.
Подъем